Приветствую, я Тимур Баламбетов и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами и с моим гостем о деле, за которым мы с вами наблюдали несколько месяцев, и не только мы, но и весь мир. 13 мая был оглашен приговор Куанды Кубишимбаеву. Он получил 24 года тюрьмы строгого режима, где он будет отбывать наказание. Сегодня у меня в гостях старший брат Салтанат, Айтбек Амангельды, который все это время боролся не только за честь, достоинство своей сестры, своей семьи, но и стал голосом для тех, кто не может себя защитить. Несмотря на то, что судебный процесс проходил в открытом режиме, на мой взгляд, еще очень много вопросов, на которые мы так и не получили ответов. Сегодня вместе с Айтбеком мы постараемся ответить на эти вопросы, а также разобраться в том, что нам, как обществу, необходимо сделать, чтобы больше не допускать таких трагедий. У меня в гостях Айтбек Амангельды. Айтбек, приветствую. Привет, добро пожаловать в Алматы, или с возвращением в Алматы. И большое спасибо, что согласился сегодня поговорить. Я думаю, что это, наверное, разговор, который очень многие ждут. Потому что, несмотря на то, что интервью было очень много, после оглашения приговора пока еще какого-то объемного разговора не было, были комментарии. Ну и, во-первых, конечно, я не знаю, какое лучше слово подобрать, но я, по крайней мере, поздравляю с окончанием процесса. Спасибо. Хотя тоже вопрос, да, окончился он или нет. Поговорим об этом обязательно. Скажи мне, как ты сегодня вообще себя чувствуешь? Что внутри происходит после такой длительной борьбы, после такого сложного, непростого периода? Как ты сегодня?
Во-первых, рад, наверное, снова оказаться в Алмате. Я последний раз здесь был в ноябре, как раз когда был митинг.
В этом же парке, если я не ошибаюсь.
Нет, это было за кинотеатром 40.
А, все, тот митинг был там, да, правильно.
Вот. И с тех пор, ну, просто мне, в принципе, не было такой возможности куда-то даже поехать далеко от Астаны, там максимум в Адар или ворвался. Поэтому это очень приятно сменить обстановку немножко для начала хотя бы. А по состоянию, наверное, сейчас как раз-таки тот период времени, когда мы начинаем это все осмысливать, все, что произошло, потому что последние полгода это был просто... Ну, мы были в режиме, в борьбе, и это было каждое утро, ранний подъем, поздно ложились спать, было множество задач, и это же было, ну, не только вот эти два месяца суда, это же было и все время до,
да,
тоже изучение всех материалов. И сейчас только я вот на днях первый день целый день проспал, и я понял, что я могу позволить себе целый день проспать, и это для меня прям было очень полезно, я скажу, потому что я проснулся с таким каким-то, знаешь, как будто пустая голова, без мысли я проснулся, и если обычно я просыпаюсь, у меня сразу в голове там куча задач, там то-то-то-то сделать, тут я проснулся, и просто вот в голове пусто было, я такой, типа, ну, делать ничего не надо, вроде бы можно полежать еще даже, и уснул снова. И как-то вот, ну, вот это вот, наверное, сейчас для меня ценно, именно вот возможность восстановиться энергетически, психологически, в том числе после всего, что произошло.
Наверное, и физически тоже, потому что это, ну, физически это огромный был стресс. И не спать, и находиться в напряжении постоянном,
да,
эмоциональном.
Да. Если говорить про физическое, у нас есть с тобой общая проблема. Для меня суд вылился такой же аллопецией.
А это всегда стресс, как мне говорит мой врач. Да, это
и падение иммунитета на фоне всего стресса тоже идет. В принципе, у родителей сейчас тоже вот у них восстановительный период идет, но уже все вроде бы лучше. Поэтому потихоньку мы пытаемся вернуться к жизни.
Скажи, пожалуйста, вот ты до всего этого не был медийным человеком, ты не был правозащитником, то есть ты никогда этим не занимался. Тут такой был сложный, серьезный и долгий период, когда нужно было все время быть в фокусе, сохранять трезвость, рассудка, выверять просто все свои действия. Откуда такая внутренняя сила? Ну, ты думал об этом? Потому что, мне кажется, очень легко было под таким прессингом не просто, ну, сдаться можно было, сломаться можно было. Что помогло? Откуда такая вообще внутренняя способность?
Ну, во-первых, наверное, сама цель, потому что это все было сделано ради Салты, за нее, за ее честь, за ее справедливость. И, конечно, поддержка всех людей – это, ну, действительно немаловажный фактор. Это, ну, для меня вот даже СМИ – это тоже люди. В рамках суда мы со многими журналистами уже познакомились, знаем друг друга по именам, там где-то общаемся даже. Ну, то есть это уже стало такое, ну, чуть-чуть... более близкий контакт, даже нежели просто там взять интервью и просто разбежаться, да, на этом. И после этого переписываемся. Ребята с Москвы, которые приезжают, там пишут, отправляют какие-то угощения, цветы, подарки какие-то. Вот,
даже мы на этой почве с тобой познакомились.
Да?
Да.
Да.
И продолжили общение.
И, ну, действительно, вся эта поддержка со стороны людей, то, что они смогли увидеть Слатна такой, какая она была.
Угу.
И, ну, дать ей поддержку в первую очередь. Вот это вот двигало вперед. Это, знаете, сначала это была цель не подвести родителей в Салту, а в какой-то момент это стало целью не подвести всех людей, потому что это такая стала прям ответственность какая-то будет лично моя, надежда всех этих людей на справедливый суд, на завершение, на то, что есть закон в Казахстане, который для всех един. Я почувствовал в какой-то момент, что это вот я делаю уже не только для нашей семьи, а будто бы для всех. Вот честно, как-то так это было.
Ну и даже
то
больше
есть, не уровень для... ответственности, который и... тебя держит.
И не только для женщин Казахстана, не только там для детей Казахстана, потому что это вышло за рамки нашей страны, нашего там пространства, континента и задело, наверное, такую струну очень живую у всех, кто вообще услышал об этом деле. Поэтому и такой серьезный резонанс. А скажи, такая внутренняя организованность, она всегда у тебя была? То есть ты с детства мог всегда взять, вот, организоваться, организовать других, там, сгруппироваться и добиться каких-то целей? Или здесь пришлось?
Ну, с детства я был больше одиночкой, поэтому мне организовывать никого никогда не надо было. Я тот ребенок, который тихонько в сторонке сидит, своими делами занимается.
Ага.
Вот. А в меру карьеры, работы я очень давно, на самом деле, с универа работаю проектным менеджером.
Угу.
То есть, по сути дела...
В сфере IT, я правильно понимаю?
Да, да. IT. Прямо со второго курса работаю в IT, хоть учился на финансиста. В любом случае, как бы, даже поработал финансистом, вернулся все равно в IT. Это то, что... Призвание, наверное, тоже в моем есть, то, что я хорошо понимаю. И в рамках работы основной своей формирование команд, выстраивание каких-то рамок, регламентов, прописание каких-то там правил, в том числе и законотворческая деятельность у нас очень часто присутствует. Поэтому эти все вещи мне, ну, знакомы уже с профессиональной точки зрения, и самоорганизованность, самомотивация и организовывать людей, которые у меня вот в ресурсах подчинения, как бы это часть моих обязанностей ежедневных.
Ну, есть какая-то забавная история про то, что ты в школе организовался не только сам, но и всех одноклассников или кого там против учительницы собирал какую-то петицию и, по-моему, добился своего. Что это такое было?
Да, было такое. Ты удивил, конечно, было такое. Это было, по-моему, 5-6 класс. У нас было очень... Вообще у меня были очень хорошие отношения со всеми учителями. И у них ко мне было хорошее такое... Ну, я очень хорошо учился, соответственно, как бы был прилежным учеником, и у них было такое опекательство какое-то надо мной. Но была одна учительница у нас, которая, ну, практически издевалась над нами. Ну, то есть она вызывала к доске, ты не можешь решить задачу, она там могла тебе сказать, ты что, тупой, там
всех тебя... оскорбляла.
Да. Вот. И я не помню как, но меня просто тоже что-то она зацепила вот так вот. И я просто на бумажке, я сидел вообще на первой парте, написал там... Если вы согласны уволить такую-то, подпишите снизу фамилию, имя и подпись. Вот, честно, такая история была. Я первый подписал, дал по кругу. Каким-то образом, ну, то есть пока мы передавали между собой, учитель это увидела, забрала бумажку, прочла это, пожаловалась директору, вызвали родителей, мама пришла тогда. Подписал весь класс, кстати, за ее увольнение. Ее не уволили, я сразу скажу, но... Когда мама пришла, вот есть Алтын Саматовна, она была секретарем, насколько я помню, директора школы. Uh-huh. Она сказала, ну, если Айтым это написал, то значит, там, ну, все правильно он сделал.
Uh-huh.
То есть даже тогда было какое-то такое отношение.
То есть внутреннее чувство справедливости было всегда, да, такое сильное, ярко выраженное, и хотелось бороться за справедливость против несправедливости.
Ну да.
С самого
да,
детства.
Да. Это у нас Салта общее. У нас, в принципе, это, наверное, от папы. Это вот он же участвовал в декабрьских событиях, да, то есть тогда тоже была большая несправедливость,
да.
И он тогда пошел на это, ну и как бы дети декабриста, как бы что можно еще от нас ждать, что если мы видим несправедливость, мы, ну, действительно не можем промолчать, это как-то, это внутри у нас, наверное, где-то прошито.
Опять один из важных вопросов и частых вопросов, это, наверное, вопрос, касающийся присяжных. То есть мы, во-первых, конечно, мы не часто вообще в целом видели открытые такие процессы, которые еще можно было просто посмотреть, не сидя даже у телевизора дома, а с любого устройства, потому что трансляция была в YouTube. Это, я думаю, максимально положительно повлияло на страну, на общество, на граждан. Мы научились... увидели очень много. Но скажи мне по поводу вот, присяжных. Все было прозрачно, все было по-честному. Это первый вопрос. И второй. Вообще, какая была реакция присяжных? Мы ведь их не видели. Мы не знаем, что происходило там, в том углу, который камере нельзя было показывать.
Ну, по присяжным, на самом деле, очень жаль, что отбор присяжных был закрытым. Без трансляции, потому что это, ну, какой-то момент, это, знаешь, это как лото, наверное, или бинго. У всех присяжных есть номера, там больше 100 человек, у каждого есть свой номерочек.
Так.
И это, знаешь, какая-то вот или игра в мафию, что ли, вот, смесь бинго и игры в мафию. Задаются вопросы, люди поднимают, если это их касается, отвечают на них, и уже там судья дает им отвод. И нам же тоже нужно понимать, исходя...
вот таким образом, да, методом исключения все шло, да?
Конечно, да. То есть мы там, несколько раундов это прошло по вопросам, когда исключались люди. Кто-то по религиозным убеждениям, то есть, ну, он считает, что он не имеет права судить, и поэтому просит уйти. Кто-то по причинам здоровья. Были такой случай, даже вот первый присяжный, первый вопрос был, есть ли в зале люди, которые друг друга знают или ранее встречались. Так получилось, что двое человек ходят в одну тренажерку, и там оттуда друг друга знают. Еще одни люди были, что один человек был раньше сотрудником другого человека.
Ага.
И то есть одного из них исключали на этом основании.
Чтобы не исключить возможность там, общения вне суда, в зале суда,
да, 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 какого-то воздействия, я так понимаю, ну, да. В целом, что это процессуальных таких вот моментов очень много. То есть сначала мы прошли по всем процессуальным этапам. Дальше уже были вопросы сторон, с нашей стороны и со стороны защиты. И опять-таки, если это их касалось, они поднимали табличку, им давали микрофон, ну, они отвечали, что-то поясняли по этому поводу. Например, их сторона, что нас удивило, исключила людей, которые родом из города Кокчетау, либо области.
Почему?
У меня мама оттуда. И они решили, что из-за того, что у меня мама с Кокчетау, что эти люди будут на нашей стороне, будут предвзяты.
Хотя, ну, землячество, да, сыграет свою роль?
Да, 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 да. Хотя, ну, мы даже об этом нигде не заявлялись, как бы, да, таких вещах. Нигде не рассказывали, откуда мама родом, вроде бы. Такой информации не было. Но, тем не менее, они, вот, сторона защиты это знала. И, соответственно, всех людей, кто с Кокчетау, либо с области, просто исключила. Потом разведенные мужчины были исключены, потому что у них может быть там, то есть предвзятое отношение к женщинам в целом, и, соответственно, в этом деле, что там женщина сама виновата. И вот так вот это все, как бы, скажем так, обрезалось. И это действительно там вот, она объявляет, номер 11 выходит, вам отвод. И ты просто сидишь, записываешь. И почему это было важно? Во всех ответах этих людей, мы же не знаем, кто в итоге останется, этих 12 человек, там, ну, 10 основных и двое запасных присяжных. Во всех этих ответах заключается их человеческая позиция, их мнение, их взгляд на жизнь. Мы же не знаем их, них ничего, кроме вот фамилию, имя мы не знаем, кроме номера, там, ну, вот, и внешности, да, как они выглядят. Вот. А то, что не в головах, мы могли только предполагать, исходя из их ответов на вот эти все вопросы. Вот у меня вот там страница, наверное, 5, наверное, исписано, номер такой-то, то-то сказал. То есть, ну, чтобы в дальнейшем можно было представить, что этот человек так или иначе думает.
А сколько занял процесс отбора?
День.
Целый день вы
выбирали. Да, целый день это было.
В итоге ты, как ты оцениваешь присяжных, которые оказались в списке?
Ну, такие же обычные люди. То есть там как раз-таки все семейные. Изначально был как-то так просто получилось, на самом деле, что равное количество мужчин и женщин. Шесть женщин, шесть мужчин. Поэтому это вполне, думаю, справедливый отбор был. И с учетом того, что мы исключили и наши, и их стороны, и суд, все возможные стороны заинтересованности, да, какой-то там предвзятости в этом деле, я считаю, что мы нашли как раз-таки тех людей, которые будут именно объективно рассуждать по всем материалам и принимать решения.
Как ты думаешь, были попытки подкупить их? Ну, то есть, потому что получается, что вы вовлеченные стороны, ну, то есть, которые по две стороны баррикад, вы все их знаете в лицо. Знаете их имена, То есть все это знаете. Что-то ты замечал такое, нет?
Я думаю, знаете, как... Смотри, мы все не знали их имен. И у нас даже не было их фотографий, понимаешь? Чтобы выяснить в дальнейшем. То есть ты, когда видишь человека, ну, ты увидел где-то на улице человека, ты не... найти его сложно, да, потом как-то. И у нас вот на уровне таком был контакт. Мы ничего о них не знаем практически, да, то есть только их лица видим. И даже не можем их сфотографировать, это же запрещено судом. Да. И тем более, ну, за нами это следят, соответственно, никто не может там просто взять и сфотографировать, чтобы потом использовать фотографии для поиска этих людей. И тут меня волнует момент, почему все-таки одна из телерадиокомпаний сняла их, и эти кадры ушли в сеть, как бы, да. То есть, возможно, это был предположительно там, конспирологией, конечно, пахнет, но что это был заказ, понимая, что канал получит небольшой штраф, или там предупреждение, как в этом случае было, это был заказ как раз с той целью, чтобы получить эти фото, чтобы в дальнейшем их вычислить и как-то с ними законтактировать. Я не могу утверждать, был ли какой-то контакт с кем-то из них, но когда присяжные вышли на оглашение приговора, очень было много присяжных возмущенных.
Возмущенных чем?
Итогом, видимо,
нет, в смысле, приговором. Им не нравилось, что дали много или дали мало? Что не удовлетворило?
Я полагаю, что дали мало, их это возмущало. Потому что, знаешь, в рамках суда, например, были моменты, когда присяжные вот так вот садились и отворачивались. Вот когда подходили защитники Кусаинова либо Рамазанова.
То есть даже на физиологическом уровне? Ага.
Демонстративно. Потом... Были моменты, когда даже они близко подходили, что-то показать хотели присяжным, и они вот так вот их остановились, отойди туда подальше. Вот именно к их стороне, у присяжных у них было вот такое...
Была неприязнь.
Ну, исходя из всего дела, конечно. Да. Был момент, когда им пришлось, конечно, тоже нелегко. Мне очень жаль, что им пришлось увидеть все материалы дела. И я просто знаю их лица, когда они просматривали все фотографии, а потом и видео с своего телефона, и... Каким, ну, просто то, что у них на лице было написано, это вот неописуемо, да, то есть, ну, примерно то же самое, что лицо у меня было, у них было, потому что неадекватные люди, которые такой ужас спокойно не могут смотреть. Вот, и в этом плане, мне кажется, они уходили туда, в принципе, все практически, возможно, с единоличным каким-то, с единым мнением, может быть, кто-то был другого мнения, да, но... Я не знаю, что творилось в совещательной комнате, я не знаю, узнаем ли когда-нибудь мы об этом, я надеюсь, узнаем.
Это отвечает на вопрос очень многих людей, которые следили за судом, потому что у многих сложилось впечатление, что пожизненный или больший срок Бишимбаев не получил из-за того, как голосовали присяжные. Но ты говоришь, что присяжные, наоборот, были возмущены тем, что ему дали слишком мало.
Прям вот очень недовольны.
А ты думаешь, что пожизненный срок... все-таки был реалистичным в этой ситуации, вполне, учитывая наше законодательство?
Ну так в нашем законодательстве же прописано, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного. Другой вопрос, что правоприменительная практика пожизненных наказаний, то есть у нас в целом там порядка 3-4 есть приговор с пожизненным.
Всего в истории?
Угу. И что, ну, казахстанский суд настолько гуманный, что он старается не применять вот эту норму по пожизненному. И когда мы даже это обсуждали, что правоприменительная практика такова, ну, всегда же бывает первый случай. Ну, то есть до этих трех случаев тоже же не было там пожизненных. Почему здесь его не может быть? Почему мы не можем, наконец, понять, что человеческая жизнь бесценна и нельзя... Ну, то есть вот то, что мы с тобой обсуждали, да, 10-12 лет, да, это не срок за убийство человека, тем более преднамеренное. 20 лет — это тоже малый срок, а ему дали 20 лет за убийство, там 7 лет за стеснение. То есть, по сути дела, да, в общем-то мы получаем 24, но опять-таки, почему не пожизненные? Вот, ну, в принципе, как бы, не то, что нету разницы, но почему мы, наша оценка жизни так низка? И понимаешь, вот этот кейс, в нем нам удалось в первую очередь показать, какая Салтанат была. А какой он человек, познакомить людей с нею, проникнуться, да, то есть вот, да, если в этом кейсе всего, чего мы смогли добиться, максимум, да, 24 года, то в других кейсах что происходит? Это такие испытания пройти, да, и вот получить там 7-10 лет за убийство,
А для близких это невосполнимая утрата, а для близких это вот эти суды все, на которые они там по полгода, по году ходят, теряют здоровье, жизнь, состояние, финансы, все на этом. И в итоге получить там 10 лет, после которых там он через, сколько получается, там 6 лет, там 6 лет он может пойти на УДО. Либо вообще быть помилованным. Понимаешь, в Казахстане ценность жизни, она, ну, то есть мы будто бы расходный материал сами друг для друга, и общество так, видимо, на это смотрит. Раз все-таки в итоге у нас за дают какие-то небольшие сроки, и тем более считают, что пожизненное неприменимо. Ну как неприменимо, если в законе оно есть? Для чего в законе-то это прописывать? Вот в чем вопрос.
При том, что с высоких трибун все время говорят о том, что нам нужно повышать демографию. Казахов мало, нас должно быть больше. Yeah. В стране нужно больше людей и так далее. Да, я согласен, что нам в этом вопросе однозначно нужна реформа и пересмотр меры наказания за то, что кто-то забирает жизнь.
Опять-таки, все же эти законы, которые у нас есть, это же законы, принятые людьми, нами, как обществом. Ну, то есть, почему в Америке за простое нападение 30 лет у нас за убийство 10-12? Потому что там ценность жизни намного выше людьми. Жизнь и право на жизнь почитается и уважается. То есть, это самая главная ценность в стране — человек. У нас, видимо, самая главная в стране — там ценность нефти, инвестиции со стороны, как хорошо мы или плохо выглядим, понимаешь? Вот, а вот эти моменты, и это причина, почему до этого кейса была такая медийная тишина в том числе. Ну, если происходили какие-то убийства, ужасные случаи, то одна строчка проходила и уходила куда-то. Никогда не было такого, чтобы
постфактум еще все было, да.
Люди, да, так реагировали на это, возмущались. Это сейчас мы перестроились уже. Вот в какой-то степени идет эта перестройка по отношению. Но мы еще очень далеки, если у нас за убийство 10-12 лет, мы очень далеки от того, чтобы говорить, что мы ценим жизнь.
Да, и живем в безопасном обществе, однозначно так. А скажи, пожалуйста, почему у вас, ну, это не совсем, конечно, такая к делу имеющая вещь, но все равно, почему у вас разные фамилии, Салтанат?
Ну, у нас, в принципе, в семье, у меня и у двоюродных тоже, они тоже уже другие фамилии взяли, братья и сестры. Это же казахская традиция, братья дедушки.
Да.
Вообще, изначально, когда я родился, меня называли Айтым, хотя дедушка хотел Айтбеком назвать.
Ну, то по паспорту Айтбек?
Сейчас, да.
А, ты был до этого Айтым по паспорту?
А, до этого был Нукенов Айтым Амангельдинович.
Ага.
И все до конца универа мне, в принципе, именно так и знали, то есть как Айтыма, Нукенова. В дальнейшем все-таки дедушкой не стало, как раз когда я был студентом, и мне хотелось дать ему какую-то память. И вот раз он захотел меня так назвать, мне казалось, это было бы правильно именно Айтбеком.
Во сколько лет ты поменял?
21, по-моему, мне было. В конце универа.
Угу.
То есть это был последний. Вот у меня, кстати, поэтому очень удобно так делиться, на самом деле. Профессиональная жизнь, все знают меня как Айтбека. Личная жизнь, там универ, школа, друзья, детство, а как Айтыма. И даже как-то был день рождения, когда просто люди не могли понять, кто о ком говорит, потому что это такое было там компот и коллеги, и там.
Но потому как к тебе обращаются, ты можешь определить, с какого мира этот человек примерно.
Именно.
Да?
Именно.
Очень интересно. А Салтанат как называла? Айтым?
Тошка.
Тошка?
Так дедушка называл Исал только-только. Ну, мне это не нравилось как-то. Ну, дедушка, ладно, как бы, да. Мне просто двоюродные, когда Тошка называли, я злился, мне это не нравилось. Потому что они относили это... Помнишь, мультик был «Антошка, картошка? Пойдем копать картошку, с крыжей конопаты», вот это вот история. И они там меня потрунивали Тошкой. А дедушка называл Тошкой, ну, вот ему так вот как-то пришло это. И Салта. Тошка, Тошанчик.
Ну, это очень мило.
Ну, у нас всегда были такие какие-то уменьшительно-ласкательные слова друг другу, мы так друг друга называли.
Скажи, большой тоже такой вопрос, который волнует зрителей. Планируешь ли ты или семья подавать иск на возмещение морального ущерба? То есть это что-то, чем вы хотите заниматься или нет?
Ну да, да. Мы с адвокатами это обсуждали, это будет отдельный гражданский иск. Там очень много таких сложных вопросов, я даже не могу представить. Ну вот, даже давай я тебя спрошу тогда. Вот ты видел через все, что пришлось пройти нашей семье за последние полгода, да? Это все было вот публично. И это публичное проживание эмоций, все это тоже там... Вот какую сумму можно за это назвать моральным ущербом? Я вот, это такой вопрос непонятный вообще, как оценивать моральный ущерб. Есть фактически затраты на адвокатов, которые мы понесли, это отдельный вопрос, там все документально подтверждается. А как подобную вещь можно оценить? Как можно оценить слезы своей матери?
Бессонные ночи.
Разбитые сердца.
Здоровье.
Здоровье. Да. Всю эту чушь, которую происходила в этой информационной войне, все очернение памяти Салтанат. Ладно, меня с родителями. Я всегда говорю, что мы за себя постоим, мы за себя ответим. Ну как можно, блин? Вот как вот это ты оценишь? Твою сестренку убили, ее облили грязью, и теперь это тебе нужно в какой-то моральной компенсации оценить. Ну, я не представляю, то есть, какими рамками, чем руководствоваться. Это же должно к чему-то быть привязано. Как оценить эти полгода ада?
Угу. Я видел, что была запущена петиция, чтобы проверили доходы семьи Бишимбаевых. Угу. Ну и логика такая, что... И даже в интервью фееричной женщины из России отец говорит, что он простой преподаватель, который дослужился до ректора, обычный там пенсионер или сейчас, я не знаю, не пенсионер, но... В общем, я попытался понять, поспрашивал, узнал, что в целом зарплата ректора не такая высокая, если говорить об официальной зарплате. Там начинается от, может быть, в районе 800 тысяч тенге, если это государственный, национальный университет, миллион и больше. Но это не десятки миллионов, это не 20 миллионов. И вообще непонятно, как на такую зарплату можно было бы вот столько всего в своем имении и владении получить.
Да.
Совсем непонятно.
Эту петицию... Уравнение не сходится.
Не сходится. Эту петицию очень много людей поддержало, подписало и продолжают подписывать. Ты думаешь, из этого что-то получится? Какое-то расследование будет?
Ну, я верю, что да. Во-первых, петиция легитимная, да, все подписи верифицируемы,
да.
Так как они на платформе вот сделаны, где смс-подтверждение, ин вводится.
Угу.
И, конечно, у нас есть сейчас официальная платформа для вот, петиций, однако там есть определенные ограничения, запрещенные темы. А-а-а. Это А. Ну, то есть там проходит жесткую модерацию все петиции. Б. Ну, в принципе, петицию на 150 тысяч человек президент увидел, да, то есть это вопрос не платформы, это вопрос того, насколько нас слышат.
Да.
52 тысячи человек подписали эту петицию, считают, что нужно в этом разобраться, и что, скорее всего, не все до конца было вот в предыдущем деле коррупции разобрано. Предыдущее дело коррупции, насколько мне известно, было его наказанием за то, что он удержал какую-то сумму и куда-то не занес. Ну, то сколько это мне известно, как мне люди рассказывают. Соответственно, там не было цели вычистить, найти и вернуть все государству. Там была цель наказать, пока поставить на место человека. То есть он уже тогда взорвался.
Как кошмар.
И мне кажется, ну, слушай, Шишкин, Протинге и все другие, вот именно те, которые вот расследованием занимаются, они очень хорошо и обоснованно прописали уже все. Слушайте, расследование уже готовое, лежит, вот оно, скопируйте его в СМИ, используйте. Там не голословные вещи, там со ссылками на все там сделки, на какие-то вот эти все вещи. Ну, то есть это серьезные СМИ, которые проводили расследование и имеют подтверждение для этого всего.
Угу.
Ну, неужели наши спецорганы, там, агентство финансового надзора, Антикор, у них, неужели, меньше возможностей и инструментов для того, чтобы копнуть глубже, изучить и найти? Я думаю, больше, поэтому эта петиция должна быть, мне кажется, услышана. Вопрос в том, что петиция была запущена и подписана, но сейчас нужно ее направить в компетентные органы. Думаю, все-таки будет не я ее запускал, но я думаю, будет разумно, если я ее запущу. Mm-hmm. Во-первых, ну, как бы думаю, надеюсь, меня услышат в этом плане. Потому что тот запрос, который отец направлял в администрацию президента, он не был отработан по факту.
Mm-hmm.
Его списали там на 10 друг на друга. Короче, там мы отдали тем работу, мы отдали его тем работу. Ну, как это обычно бывает. В итоге кто-то из них там ответил, что недостаточно обоснований для там, проведения расследования. Ну, если вы, как бы, мне кажется, откроете глаза, посмотрите, да, то есть, если вы своими глазами не видите, уже СМИ вам это показывает, народ вам на это показывает, ну, если вы считаете, что это недостаточно обоснований, требований народа, ну, странно, это какое обоснование может быть?
Хорошо, спасибо.
Либо
большое.
Запросите какое-то обоснование, если нужно заявление, давайте мы его все вместе напишем, хотя петиция, по сути дела, является заявлением. От
да.
всех людей. Я в том числе ее и подписал.
Плюс момент. Это инструмент, который сейчас на уровне правительства, государства был принят. Что
да.
все петиции у нас теперь, мы с ними считаемся.
Самое главное,
это инструмент рабочий.
Да, самое главное, петиции — это мирный способ взаимодействия между населением и государством.
Да.
Ну, мы же не хотим выходить на митинги. Зачем это всем надо? Ну, то есть это и время, и погода. То есть, ну, и это все сложно, и там вот эти все моменты, что могут кого-то подослать, и из митинга сделать там восстание.
Да.
Никому это не надо. Но петиция, я считаю, что, особенно с учетом того, что мы очень хорошо цифрово развитое государство, это отличный инструмент, как раз-таки хотя бы так нас услышите. И это очень правильно, что государство пошло навстречу и законило, да, вот эти петиции и обращения, что они готовы, там порядок есть, отработки петиции, количество сбора подписей. По этому закону там 50 тысяч подписей, это максимально необходимо для рассмотрения вопросов на республиканском уровне. Mm-hmm. Ну, то есть мы были там собраны не там 5 тысяч для того, чтобы это где-то локально вопросик порешался, а 50 тысяч, которые, по сути дела, должен быть достаточно для того, чтобы центральные органы приняли какие-то меры по этой петиции. Либо хотя бы обсудили, либо дали ответ, самое главное, ответ хотя бы услышать какой-то. Потому что слышащее государство — это не то, которое просто внемлет, это которое и отвечает, самое главное.
Будем надеяться, что нам ответят на этот запрос, нам, обществу, потому что запрос действительно есть. Знаешь, такой был, наверное, душераздирающий момент во время суда. Я буду иногда возвращаться. Я не знаю, может быть, ты уже не хочешь этого вспоминать.
Нормально.
Был душераздирающий момент, связанный с мамой, когда она не сдержала эмоций и вот выкрикнула, что ты 8 часов ее истязал. Я не увидела лицо своего ребенка, когда ее хоронили. И там же сказала о том, что думаешь, я не знаю, о том, что ты сбил то ли ребенка, то ли парня, что-то вот такое.
Ребенка на пешеходном переходе.
Далее начались какие-то проверки, сказали, что ничего найдено не было. Я не знаю, не смог найти, комментировал ты это, не комментировал, но я не могу не спросить, потому что это очень частый вопрос тоже.
Смотри, мы же вот в какой-то период обратились к общественности за информацией. Именно о том вечере 8-9 вдруг кто-то что-то видел. Были люди, которые вот рассказывали там какие-то вещи, да, и мы их перенаправляли там в полицию, чтобы они там дали показания. А было очень большое количество людей, которые нам начали рассказывать какие-то старые истории. И среди них была одна женщина, она рассказала мне, прям face-to-face это было.
Она написала... То есть это не комментарий, слева, нет, анонимный какой-то.
С левого аккаунта, назначила точку местной встречи, время. Это было еще в ноябре, даже где-то так, в один из первых моих приездов с Павлодара в Астану. Я с ней встретился, ее описание полностью отдал. Ну, она была тогда в очках, в шарфе, был конец ноября, мы были на улице, было темно, без освещения. Это был английский квартал, там, ну, как бы вот есть место, где темновато. Поэтому как-то конкретного отличительных признаков дать я не смог.
То есть она хотела остаться анонимной?
Я полагаю, да. Я думаю, что именно не настоящее не сказала, потому что этот аккаунт в Инстаграме потом... Ну, во-первых, я точно его уже не найду во всей истории
своей. Ну да, конечно, у тебя там завал.
Мне кажется, да, я его и удалила, скорее всего. Ну вот мы действительно на самом деле встретились. Она дала очень много информации. И сначала, конечно, я воспринял эту информацию, ну, немножко как, возможно, правда или неправда.
Скептически.
Скептически. Просто в дальнейшем какую-то информацию, которую она озвучила, она подтверждалась данными какими-то из открытых источников. Касательно продажи какой-то недвижимости и всего прочего.
Она объяснила, откуда она это все знает?
Да.
Что сказала?
Ну, наверное, это не для комментария, для публичного.
А, потому что это может выдать ее...
Наверное.
Ну, ее можно вычислить,
да,
тогда.
Да.
И тогда вот ты узнал о том, что, возможно, был сбит ребенок.
Ну, она рассказала очень детально, во-первых, всю историю. Прям, ну, со всеми деталями, со ссылками к фамилиям, именам, отчеством, с датами рождения, по которым по архивам делам можно было бы это...
Как было? Она
рассказала
что-то?
Мне эту историю, я говорю, а как это можно проверить? Дайте
да,
хотя бы
да,
какие-то
да,
данные,
да.
Чтобы можно
вопрос.
Было где-то докопаться до чего-то, потому что здесь без имени общая ситуация какая-то, ну, тяжело понять, о чем это вообще, ну, и где искать концы теперь. Она дала мне имена второго человека, который взял на себя вину тогда, его дату рождения и информацию о том, что он 3 месяца в ВВС просидел. А дальше по примирению сторон, ну, как бы дело было закрыто. Тогда это еще можно было. Несчастный случай это был, приписали к несчастному случаю. Вот.
Не намекая, но подводя к тому, что на самом деле за рулем был Бишимбаев.
Говоря откровенно, что он там был, и они были в нетрезвом состоянии, и просто он взял на себя вину, а потом у него в гору пошла карьера. После этого он... у его отца пошла в гору карьера, он после этих 3 месяцев ушел в армию, недоучился, и потом, короче, вот по всей истории, он и в IT-рейтинге, где-то его фамилия мелькала всегда.
А, то есть это очень давно было, да?
Сам случай был, да, очень давно.
Угу.
Вот. У меня еще это все есть в ежедневнике записано с датами, с фамилиями, я сейчас так не вспомню. Но меня вызывали. Вообще я эту информацию не распространял, Потому что, ну, как бы, у меня нету подтверждения этому. Да. И все заявления, которые я обычно делаю, у меня есть те или иные какие-то подтверждения фактами, да, какие-то вещи. Здесь это получилось эмоциональным каким-то вот выкриком. Мы, естественно, мы просто дома это обсуждали, что я рассказывал, что такое есть. А, и никогда не думал, что это куда-то уйдет, ну, в смысле, публично. И меня вызвали дать показания по этому поводу, объяснения. Всю информацию я им предоставил, а что дальше было, я, честно говоря, не отслеживал. Ну, у меня суд был, как бы.
Да-да-да.
Если они, ты говоришь, они сделали, получится публичное объявление какое-то?
Было, да, заявление, что подтверждений не нашлось. Ну, если все, как ты рассказываешь, что сел другой человек или взял на себя вину, то и не может быть никаких подтверждений. То есть каким образом это тогда связать с Бишимбаевым? Ведь весь бумажный след теперь ведет к другому человеку.
Ну, по сути дела, да. Я не знаю, я же не специалист там, следственных органов.
Конечно.
Информация дать... Моя задача была отдать информацию, а дальше это уже их работа, определить связи. Там просто были, среди прочего, подтверждения такие, там, что Бишимбаев, будучи директором Нухубатирека, отписывал квартиры как раз-таки в его пользу и в пользу его младшего братишки.
Человек, который сел в тюрьму в итоге.
Да. Поэтому, ну, то есть такие какие-то отслеживаемые вещи, они-то есть. Ну, то есть, я не знаю, можно за это зацепиться, нельзя. То есть это уже вопрос к следствию, как бы, как они на это...
Слушай, ну, страшные, конечно, страшные и люди.
Важный фактор был, что после вот этого как раз-таки случая его из Казаларды, это было все Казаларды, из Казаларды отправили Шымкента в Алмату, и из Алматы он уехал в Америку.
Ага.
Тогда он уехал учиться в Америку. И вернулся он тогда уже вот абсолютно другим человеком, тем, которого мы сейчас знаем. И якобы до этого случая у него, ну, были человеческие какие-то качества. Ну, такие добродушия, какие-то такие вещи. А вот вот этот случай, видимо, безнаказанно для него, и там, не знаю, что у него там было в Америке, что там происходило, и уже сформировали его дальнейшего, того человека, которого вы сейчас все знают и видели.
Тогда я вернусь к женщине, которая решила поделиться этой информацией. Как она объяснила свои действия? Что она сказала? Почему она пришла и решила тебе это рассказать?
У нее было сочувствие.
Сочувствие. Она не была лично вовлечена в эту ситуацию, она просто знает о ней, и она хотела поведать тебе, потому что сочувствовала ситуации, которая произошла с семьей.
Да. Но она, насколько я понял, она работала то ли на мать, то ли на отца в тот период, и поэтому она где-то вот там внутри была. Но опять-таки это тоже...
Это могло быть сказано для отвода глаз, например, да, для того, чтобы все-таки, ну, ее не нашли. И тут понятно, видимо, если человек имел дело, сталкивался, знает, что нужно опасаться.
И ты знаешь, здесь еще очень много историй того, что он творил за свою жизнь. И просто люди не готовы об этом публично говорить. Даже они мне в директ это пишут, но я говорю, для меня это бесполезно. Вот ваши слова, я на них не могу просто обосноваться. Я говорю, если вы сами заявите, не как анонимный какой-то источник, тогда это, ну, будет иметь дело. Но люди до сих пор их боятся, понимаешь? У них до сих пор есть деньги, есть доступ к власти, поэтому просто люди боятся. И там никогда-то владели в Астане пряником, было такое известное заведение популярное. И там, оказывается, чего только не творилось, какого ужаса. И это просто из множества источников. И даже мы пошли на посадку, когда деревьев, которая прошла вот 11 числа, ко мне девушка подошла, говорит, я там работала, он ужасный человек. Что на пряннике работал? Ну, то есть
все... Она говорит про Бишимбаева самого или про отца?
Про Бишимбаева самого.
Про Куандыха говорит.
Да.
Ага.
Вот. И, ну, то есть, это какие-то истории, они просто, когда приходят, когда один источник тебе это говорит, это, ну, сомнительно. Когда множество независимых источников, там, Инстаграм, человек здесь пришел, сказал, здесь сказал, и все рассказывают одну и ту же историю, причем, ну, они не противоречат друг другу, ну, то есть, как-то, знаешь, начинаешь в это верить, естественно, это ближе к факту, наверное, на самом деле, если люди описывают не связанные между собой одни и те же события, одними и теми же словами.
И это то, о чем ты говоришь, наталкивает меня на вопрос от подписчиков, которые спрашивают, ты не боишься того, что будет какая-то теперь еще большая ответная реакция, использование ресурсов для того, чтобы навредить, чтобы отомстить. Ну, то есть, такие заявления там звучали, там, сестра говорит, я все расскажу, я там после суда все-все. А, судя по грязной кампании, которая была в сети, явно, ну, то есть, я как медийщик, как человек, который занимался медиа, занимается медиа, я понимаю и вижу всегда, когда что-то шито белыми нитками, когда можно отследить, что действительно это заказ сейчас. Пришел заказ на там информационное убийство того или иного человека. И в твоем случае, в случае семьи, и, конечно, в случае Салтанат, это была главная, был главный инструмент и главная тактика. Сейчас, когда все закончилось, вроде бы, ты продолжения не боишься? То есть опасаешься? Думаешь об этом вообще? Что люди об этом думают и переживают?
Я думаю, нет. Знаешь, здесь отправимся, наверное, от той точки, что у всех людей есть страхи в жизни, те или иные. Когда самые страшные вещи, которые ты чего-то боишься, больше всего на свете происходят, дальше уже какие-то такие вещи, они не страшны. Ну, говорят. Я не обращаю же на это внимания, спокойно двигаюсь вперед. А кто им верит, кто за ними пойдет, ну, это их проблема. Ну, я не могу вечно переубеждать людей в чем-то. Мое дело сказать правду. Подтвердить правду какими-то вот обоснованиями, да, как я обычно это делаю. А сидеть, слушай, как я могу опровергать постоянно вот это? Там такая местами чушь, что ты даже не опровергнешь это из области какой-то фантастики.
Да.
Ну, я уже не знаю, это просто бесполезно. Где-то это просто бесполезно, там явно видно бред сумасшедшего
когда человека. Когда люди не ограничены просто вот с какими-то законами морали, этики, там, правды.
Да.
Есть же можно еще, говорить все, что угодно.
Есть же еще вот это выражение, что у преступника много правды, а у защитника, по-моему, только одна правда. Ну, то есть в том плане, что мы ограничены фактами, да, на самом деле. Мы то, что есть правда, мы одно и то же говорим. А если посмотреть другую сторону, да, и вот эти все инфоатаки, там разные углы постоянно берутся. Сначала с этого попробуем долбануть, потом с этого, потом с третьего. То есть они нащупывают ту почву, через которую можно пробиться. Но я не вижу, к чему они могли бы, ну, на самом деле, придраться к такому. Я не белый пушистый, я не одуванчик, и я не святой. Ну, как и ровно любой другой человек, да. К чему там можно... Ну, у меня нету каких-то страшных грехов. Там, я работаю всю жизнь в частном бизнесе, на зарплате.
Нет, это подтверждает вообще ход дела. Если бы были какие-то страшные скелеты в шкафу, кто-кто, они уже бы нашли. Да, они и бы использовали уже бы обязательно это против тебя, против семьи. Как ты считаешь, если бы такого резонанса и общественного внимания, которое было к делу приковано, не было, результат был бы таким же, если бы суд был закрытым, без присяжных, без трансляции?
Нет, однозначно.
Он получил бы меньше?
Он получил бы меньше, если бы не вообще оправдание какое-то. Во-первых, это дело политизированное. Ну, как бы мы ни говорили об этом, да, то есть оно политизировано, оно имеет политический окрас, потому что преступник является бывшим представителем власти. И именно этим это дело политизировано.
Угу.
Хотя, по сути дела, это дело против личности, как бы, но тем не менее имеет свой политический окрас. И здесь, как тебе сказать правильно, чтобы никого не обидеть, когда мы же всегда защищаем своих, и нам не хочется, чтобы по одному из нас о нас всех судили.
Угу.
А как начали обо всех чиновниках судить после этого кейса и после
еще вот нескольких Карины Мамаш, которые последнего появляются, да?
Да, ну, то есть мы понимаем, что у закона Салтанат было противостояние.
Да.
А кто противостоял
абсолютно
у нас? Явно женщины.
Establishment, скажем так, да, назовем его так.
Явно не те несчастные 18% женщин, которые находятся в Сенате, там ожились и в Сенате самом, а мужчины, потому что у них как бы... Ну, а чего они тогда боятся? Они боятся, что как раз-таки по этим законам завтра их будут судить. Если ты голосуешь против ужесточения ответственности бытового насилия, значит, ты агрессор бытового насилия. И не нужно здесь путать понятия и потом подмену какую-то делать, что женщины потом будут этим пользоваться. Господи, давайте доживем до этого момента, что когда-нибудь какая-нибудь женщина может этим воспользоваться. Ну, а в целом, любым законом всегда можно воспользоваться. То есть закон — это же инструмент.
Да,
всегда
да.
можно, то есть, его как-то выкрутить, использовать.
Да.
Да,
это правда.
Абсолютно верно. Поэтому сидеть и говорить о том, что ужесточение приведет к тому, что женщины будут... Тут какой-то бред.
Да. Скажи, пожалуйста, вот, а, кстати, небольшой дисклеймер и для тебя, и для наших зрителей. Ты видел, что заранее я просил задавать вопросы тебе, подписчикам в Инстаграме, если есть интересующие. И, кстати, большое вам спасибо. Очень много вещей помогли вспомнить, которые в процессе, ну, просто столько было информации.
О, да.
И это все забывается. Но граждане не
дремлют.
Да, не дремлют, бдят, следят. И поэтому спасибо за напоминание. Иногда у меня будут вопросы от подписчиков. Я так и буду их озвучивать. И вот один из них — это, конечно, всех волнует, беспокоит очень состояние родителей, потому что мы видели, что в какой-то момент им стало очень плохо, они попали в больницу, если я не ошибаюсь. Это вот первый вопрос, как они себя чувствуют. И второй, конечно, очень часто задавали, узнала ли в итоге ваша Олежка? Потому что вы говорили, что вы ей не рассказываете. Если ты можешь об этом сказать.
Конечно. Ну, с родителями вот сейчас мамина вроде бы как получше. У нее, правда, прям очень такие моменты бывают все-таки. В день рождения мы просто были в трассе. Мы 15-го рано утром в 5 утра выехали со Астаны в Алмату, потому что у нас мероприятие там в 11 часов начиналось. А за вечер до этого мы там просто были уставшие, дорогу решили не ехать. И мы просто 15-го ехали в трассе, папа спал, мы с мамой сидели впереди, и мы старались говорить на какие-то отвлеченные темы, но у нас обоих просто вот глаза были в слезах, на самом деле. И это просто, ну, тяжело было игнорировать. Даже мы просто говорим там о погоде, о том, как все красиво вокруг зелено, и у нас просто вот это вот, и вот так вот всю дорогу едем. Мама тоже понимает, что я за рулем, как бы сейчас мне нужно смотреть, следить за дорогой, то есть это не время. Вот, поэтому с мамой у нас... мы проживаем это, наверное. С папой чуть сложнее, он, как и все, в принципе, мужчины Казахстана, более эмоционально закрытый человек по своей структуре просто как таковой.
Сдержанный, да?
Да, более сдержанный. И поэтому у него внутри это все протекает, и это, соответственно, отражается на здоровье. И вот он, получается, до 7 мая, до 8 мая он пролежал в больнице 10 дней, его капали, восстанавливали. После этого, даже будучи дома, вот, ну, ему там днем, если более-менее нормально, то ночью уже становится хуже прям значительно. То есть он не спит, у него давление падает, сердце, и он там лекарства принимает. Мы там просыпаемся, присматриваем.
Это все на фоне тревожности, стресса, да, наверное?
Конечно. Ну, это все на фоне потери дочери.
Да.
Единственное, ты же, ну, как, наверное, в большинстве семей, что там более ближе отцы и дочери, и мамы, и сыновья, у нас, в принципе, та же самая схема. И то есть для него это потеря, то есть, не скажу, что она значимее, но ощутимее, наверное, как-то в этом плане, потому что мы друг у друга с мамой есть в качестве поддержки, мы его пытаемся поддержать, но это все равно мы никогда не сможем заменить ему салт.
Ну и, наверное, тут еще очень сильно, ну как это сказать, мешает то, о чем ты говоришь, что мы не всегда можем выразить, то есть он не может выразить, у него нет этих инструментов, потому что нас так воспитывают, да? Держать все в себе, и он не может выкричиться, выплакаться, и в итоге еще сложнее.
По бабушке мы не говорили, но ты знаешь, она же каждый раз приходит, и вот буквально вот я в Павлодаре, сюда прилетел с Павлодара, бабушка приходила, у них там была баня, то все, и она там еще с ней сидели, спрашивала, как дела, и спрашивает, как салт, я говорю, спрашивает, салт на Калай, остальные дома. Я говорю, я остальная Берди Джахса. Ну, ты знаешь, я в глазах у нее вижу какое-то понимание, будто бы она ждет правдивого ответа, и она знает правду, но просто она и нас будто бы не хочет травмировать. Она так смотрит, знаешь, на меня вот так вот с каким-то прищуром, и ты типа, я понимаю, почему ты мне не говоришь. Как-то так это выглядит. Я не знаю, до конца она знает или нет, но я предполагаю, что она понимает, потому что уже сейчас там даже там племянники, дети маленькие, все знают. Мы, конечно, ее пытаемся уберечь.
Градить.
Да. Ну, ей 89 лет. И в этом году 90 лет будет.
Угу.
И просто такой удар, например, мы не представляем, чтобы она его просто пережила.
Они были близки?
Конечно.
Салтанат?
Конечно. У нас видео вот есть много. И я тоже с бабушкой всегда очень близко общаюсь. Вот, поэтому она, ну, она просто... Мы надеемся, что он просто думает, что Салты нет в городе. Просто хотя бы, ну, как-то так, хотя бы ее от этого уберечь.
Угу.
И в какой-то степени, наверное, мы ей даже можем немножко позавидовать в ее голове. Салты, все хорошо.
Да. Хочу, знаешь, поговорить с тобой немного про процесс сам и про доказательства, которые, ну, некоторые до сих пор из-за них возникают вопросы в голове. Условно, ноутбук Салтанат, в котором, как ты говоришь, была вся ее жизнь, так и не нашли. Его невозможно отследить по, я не знаю, у него был MacBook, не MacBook,
нет? HP.
Ага.
До этого у него был Asus, потом HP, и на этих ноутбуках... Она когда проводила консультации, пользовалась ноутбуком, потому что там программа для расчета прогнозов, и она на этом же ноутбуке начинала ставить запись, чтобы клиентки могли после этого прослушать это все дело. И мы потом это на почту им отправляли. Помимо этого, там были все фотографии ее. Это самое ценное, на самом деле.
Все воспоминания.
Да. Я не знаю, что еще там было, но почему-то ноутбука нигде нету. Ну, куда он мог пропасть?
Тем более он не какой-то маленький, там, как iPad какой-то, это прям полноценный ноутбук, там 15-я диагональ такой большой, массивный для работы, чтобы было удобно.
Скажи, а обыск проводился ведь?
Да.
Был обыск
да.
у них дома, да. в их квартире?
Когда телефон забирали.
А у родителей в квартире, вот во второй квартире, okay. которая там есть на этаже, uh-huh. там у сестры нигде обыска не было? Uh-uh. Угу. Знаешь, ты вот очень крепко держался весь процесс до момента, когда все-таки Бишимбаев отдал свой телефон, и были обнаружены эти видео ужасные. Там было видно, что они настолько были чудовищными, что понятно, что тебе было больно, и ты не сдержался, но там никто не сдержался. Ну, то есть все, кто их увидели вот в этот момент, там мы находясь дома, в кадре понимали, что по ужасу на лице тех, кто смотрит, там происходит что-то невероятно, ну просто чудовищное. И если я не ошибаюсь, такая теория звучала, что, возможно, это было не в первый раз, когда он и снимал это. Ты думаешь, что такого уровня уже было?
Я не знаю, видишь, что в марте произошло. Ни он, ни она мне никогда так и не объяснили, что произошло в марте, как это случилось. Но мне, в принципе, я не требовал объяснений, мне было достаточно самого факта, чтобы ее забрать. А разбираться, как это все происходило, ну, мне тогда такая даже мысль не возникала. Ну, хотелось просто это забрать оттуда. Происходило ли это ранее? Ну, вот это вот, видишь, картина, которую мы ее собрали уже после убийства. До этого у каждого был какой-то кусочки пазла, у каждого да. были, которые мы там собрали. Если смотреть на все кусочки, то это был не единожды случай в марте, просто мне она об этом не рассказывала. Потому что...
На одном из этих видео, если я правильно понял, на одном из этих видео Салтанат говорит ему после там, долгих истязаний, что ты за это сядешь в тюрьму. Правильно?
Да.
Именно
да,
там.
Минимум на 10
минимум
лет.
На 10 лет. Ты думаешь, что там ему стало страшно, и там он... решил, что он доведет это до конца, что он ее убьет? Или это было в его голове раньше? То есть мы понимаем, что он боялся тюрьмы. Мы понимаем, что он не хотел возвращаться в тюрьму. Это был страх.
Да, и публичности боялся.
И публичности. Он пытался себя оградить какими-то там видео, какими-то непонятными расписками от Салтанат, да, там... какими-то интимными
расписки, которые
видео.
Он в своем ежедневнике показывал, их никто так и не увидел с нашей стороны. Это может быть его рукой
да,
написано.
Да, да. Но в любом случае, вот он снимал какие-то видео, чтобы себя обезопасить, для того, чтобы ее потом шантажировать. И такое ощущение, что в этот момент она озвучила его самый большой страх, что ты сядешь в тюрьму минимум на 10 лет вот за это. Угу. Это стало... последний такой вот, может быть, в его голове, последней отправной точкой, что он решил тогда, ты тогда отсюда не выйдешь. Да.
Я думаю, да. Да, скорее всего, да. Именно в этот момент он решил, что о том, что уже на тот момент произошло, никто не должен узнать. И он знал, что, он понимал приказ, что если я об этом узнаю, я так и не оставлю. Mm-hmm. Если мне этого так не оставить ни в коем случае. Поэтому я думаю, он тогда понял, что для него самый безопасный выход — это убить ее и скрыть убийство. Мы действительно верим, что они пытались скрыть убийство, вывести тело. Для этого телефон... Ну, это же все очевидно. Зачем возить телефон? Вот это вот, которое... пахнет розами.
Женщина, которая везет как утопленнику, да?
Да.
Всплыла.
Увозила, не увозила на то улики, она в любом случае была приглашена, скорее всего, так как алиби. Ну вот, Салтанат уехала, по телефону посмотрите, она же уехала домой, а потом из дома она исчезла куда-то. И он ходил, играл из себя там, не вдовца, или брошенного, дурачка. А если бы, кто бы подумал искать улики в ресторане? По-хорошему, если бы, мы подали бы, представь ситуацию, мы подали бы на пропажу без вести. Угу. Начали бы осматривать дом, искать ее телефон, смотреть по карточкам. А в ресторане, с чего бы ее начали искать? С чего бы искали, начали бы искать в ресторане какие-то улики? Даже если бы до этого дошло, ну, там камеры сломались, не работают, видео удалено. Тем более, они сначала вот так удалили как-то по...
Да-да.
По-пользовательски, по-простому.
Поверхностно, да, скажем так.
А к тому моменту, когда пришли уже в ресторан, там, когда все бы вошли, ну, если бы мы предполагаем, да, такое развитие событий было бы, они бы там вообще всю эту технику, скорее всего, уже заменил бы. Там уже не то, что восстановить, это уже была абсолютно новая техника. И сказали бы, а вот у нас сгорело, мы поменяли. Ну, что-то такое. У меня уже хорошо работает это вот выкручивание. Поэтому у него в тот момент созрел план, я думаю, что да, что он не хотел, чтобы это вышло, чтобы об этом кто-то узнал, чтобы это повлияло на него, на его работу, на бизнес, на его репутацию. И он решил его скрыть, и для этого позвал Бажанова. И дал ему конкретные все указания. Ну и там на видео даже, где она еще жива, видны и синяки, и побои очень тяжелые. И зайти в 10 утра, когда, ну, вот как нам Калиназаров рассказал, что особенно лице, там, где тонкая кожа, где мало жировой прослойки, синяки выходят в течение 15 минут. То есть то, что мы видим на фотографиях с места происшествия, состояние Слатанат, он видел это там. Если он это видел, то он, ну, это, он прекрасно понимал, что произошло, и что, что она вот уже в тяжелом состоянии. А потом он прекрасно видел, скорее всего, что она уже мертва.
Раз мы упомянули ее, это вот, наверное, вопрос, который просто очень сильно беспокоит казахстанцев. Почему Насырбекова не была должным образом допрошена? Почему ее как будто спустили с крючка? Хотя я простой зритель, я просто наблюдал за процессом. У меня была убежденность, что она не договаривает, что она обманывает, не говорит правду, когда я смотрел на это все. Это язык, тело, ну, то есть вот эти очень странные какие-то ответы на вопросы. Затем человек удаляет свою страницу полностью в социальных сетях. Что... Я не могу тебя не спросить просто, что ты об этом думаешь. Я смотрел интервью с Вранчевым. Я понимаю его ответ, но мне нужно... Мне хочется знать, что ты об этом думаешь. Очень странные нарезки в ТикТоке того, как мама Бишимбаева на нее реагирует. Я не знаю, заметил ты или нет.
Да, я видел, что она была радостная.
Радостная, улыбается, и... да, как будто поддакивает. Вот это вот все крупно показывают. Это очень-очень странно все, как минимум. Она сообщница, ты думаешь?
Думаю, да. Мое личное мнение.
Я, конечно, не знаю, как...
Ты знаешь, что было после завершения этого суда, когда она выступала? Я выходил, и неожиданно она передо мной оказалась, прям, когда мы выходили. Камер не было в коридоре. У нее были вот такие крокодильи слезы. А у меня такая как бы психика, и я не могу женщин плачущих видеть. Ну, честно, тут как-то вот у меня это на уровне, наверное, инстинкта. И она со слезами подошла ко мне и что-то начала мне объяснять, тирать там. И начала со мной обниматься, а я не могу никак отреагировать агрессивно на женщину, которая плачет. Я просто вот в этот момент, и я после этого, честно, я вообще от ее ответы не понял. Я говорю, что она несет, какой-то бред. Ну, потом, конечно, когда уже сели разбирать это все дело, уже понятно было, что здесь она врет, здесь что-то она фигню несет какую-то. Там уже все стало понятно, и тогда на меня дошло еще, я смотрел разбор по... Дмитрий, вот есть, который профайлер, он разбирал Бишимбаева, убийцу. И он ставил одно из первых каких-то его выступлений, и там он рассказывает о том, что вот он что-то ходит, а я еще работаю, сижу, у меня просто наушники на фоне стоит этот выпуск, разбор. И что-то он говорит там, рассказывает, и я моментом слушаю, что-то у меня мозг зацепился, так, пауза, отмотал, еще раз прослушал, и там фитнес-палас. И у меня в голове всплывает картинка, что она сама рассказала, что они познакомились в фитнес-паласе. Потом она говорит, что она знакома с ним недавно. Он говорит, что они знакомы 10 лет. Понимаешь? То есть у них уже, то есть им можно было просто очную ставку устроить и разнести обоих. Ну, это вот уже позже как-то вот включается, ну, когда ты уже анализируешь.
Да.
Мы же в моменте не можем помнить все, что там он сказал за предыдущее заседание. Но вот когда ты вот начинаешь
анализировать... Когда человек столько говорит. Да.
Да. И я начал анализировать, да, вот это вот все, и просто такой вот пазл сложился. Я про это прям писал, рассказал то, что у меня в голове сложился, вот этот пазл, и складывается ли он у вас тогда. Ну и вопрос того, что у меня не записано по имени. У меня по имени записано, у меня мама записана, Жома Гульникенова, папа Мангильды Гульникенов записан. Салта записан, Салта единственный, наверное, mm-hmm. да, там, и кто-то там из очень-очень близких людей, там, чьи имена, например, ну, в смысле, у меня к этому человеку есть особенное отношение, поэтому там, я ее имя записываю именно просто без каких-либо фамилий или чего-то еще, потому что для меня это единственный такой человек, которого я знаю, что это только ее так запишу, да, например. Mm-hmm. И поэтому, ну, то, что у нее записано в телефонной книжке, он просто как Куандык, это же тоже как так. Ну и Кудахи, Куандык, это как-то...
Да, это детский лепет. Ну, то есть это...
Это как Насрбекова, Насралбекова, как бы то же самое. Да, да, да. Это тупость какая-то вообще полнейшая.
Но одна из главных теорий, что там были романтические отношения, угу. ты в нее веришь?
Да. Не имею права верить во все, что я хочу верить. Но это мнение людей, и в целом я считаю, что... Да, потому что и Назым рассказывал в своих интервью о том, что он из тех, кто постоянно гуляет.
Изменяет.
Изменяет, да. То мне не удивлюсь. Угу. Причем я, кстати, буквально сегодня видел видео со свадьбы, где она в каком-то безумном красном платье, и это такой прям образ доминатрикс. Вот это как раз-таки женщина, которая занимается подавлением, которая там... шлепает вот этих высокопоставленных людей с властью. А есть такое распространенное, что люди с властью, им нужно унижение какое-то, вот они ходят к таким женщинам. Возможно, это так.
Ой, вообще очень, очень темная территория, да. Скажи мне, пожалуйста, вот что за нестыковка была с номером IMEI-кода Бишимбаева? Почему, когда судья зачитывала номер, она сказала, в конце две цифры не совпадают?
Одна цифра.
Или одна цифра, одна но цифра. Все равно продолжили.
Двойка или ноль.
Да, все равно продолжили. Ну, то есть, и понятно, что оказалось, что это его телефон, но что это была за странная нестыковка?
Ну, здесь два варианта, которые есть. Либо это просто была опечатка в протоколе, посмотрели там, то есть ноль поставили вместо двойки, что, в принципе, человеческий фактор. Да. Ничего критически страшного в этом нет, mm-hmm. это не страшное нарушение. Второй момент, то, что я читал и видел в интернете, что, оказывается, у айфонов там есть два IMEI-кода отдельные на... Там же сейчас две по две симки встает mm-hmm. телефон. И вот типа два IMEI-кода, либо там еще отдельный какой-то IMEI-код на Wi-Fi роутер, потому что по международным стандартам, то есть, ну, для подключения к Wi-Fi в телефоне. Mm-hmm. Это технические какие-то детали. Я, честно, не умею. Я не все так хорошо знаю.
А, тебя обвиняли в том, что ты туда все сделал, знаешь? Да, понял. Знаешь, вот тут тоже вопрос, что основной суд закончился, но, насколько я понимаю, ведь на протяжении были вот эти вот заказные и журналисты, и блогеры, и киллеры информационные, которым приплачивали для того, чтобы они очерняли, подтасовывали факты, не договаривали где-то, где-то приукрашивали и так далее. Ты с ними в легальном поле ведешь какую-то борьбу сейчас?
Да.
Какой статус вообще? Что происходит?
По Бударову в понедельник, сегодня у нас воскресенье, завтра, получается, должно быть, насколько я помню, оглашение, но это по первому случаю, который был в ноябре-декабре месяце, когда он только открыл рот в нашу сторону. И это был первый нотариальный протокол, который я там, обеспечение доказательств, который я сделал и там понял, вот как это вообще все делается. Это единственный вопрос, наверное, в том, что это все требует много времени и финансов, потому что и экспертиза филологическая, она и времени требует, и всего остального. И дальше уже непосредственно судебный процесс. Это Бударов, по нему уже активное дело. Мы вручили извещение Абеновой.
Mm-hmm. Вот. Которая брала интервью?
Нет.
А, нет, которая в Фейсбуке писала?
Да.
Все.
Да. Которая последний раз там возмущала, что против нее там наговаривают, как можно там очернять ее там репутацию. Как бы, когда дело касалось Салты, она там сидела, это факт есть факт, Салта алкоголичка. Ее это не сильно беспокоило, что она о ком-то говорит. Но когда mm-hmm. она попала в зеркальную ситуацию, сейчас она возмущается. Ну, видимо, бумеранг все-таки существует. Mm-hmm. Ну, и помимо этого еще и существует иск.
Да.
И я, ты же видишь, если где-то я могу выйти с опровержением, то в каких-то вещах там опровержение просто невозможно. Вот как мы обсуждали безумные вот эти идеи. И там просто оформляется это нотариальный протокол в суд, и там уже законном поле это решается.
Слушай, вот ситуация с первым человеком, которого ты назвал, называть даже не хочу, просто мараться не хочется, но ведь он скрывается в России. его нет на территории Казахстана, разве можно привлечь таким образом его к ответственности? То есть анонимный...
Казахстана, у него есть ИИН, у него есть адрес прописки, поэтому, да, да, отправляется повестка в суд. Есть его официальный номер, зарегистрированный в государственных базах данных.
Что произойдет, если он не является в суд?
Должны быть либо его представители, либо тогда судебное заседание проходит без него.
Но я правильно понимаю, что если выносится приговор, то просто так въехать в Казахстан он не сможет и будет задержан?
Зависит от того, какой приговор, по какому делу. Вот первое текущее вот оглашение, которое будет, это не уголовная статья, ага, это административный кодекс, там ну, честь и достоинство статья. Если говорить про те ужасные видео, которые он в последнее время слил, и это, вот то, это послужило, наверное, ключевым фактором вернуться к его персоне, потому что это недопустимые вещи, там уже уголовная статья.
Угу.
И тут уже, конечно, ну, как бы сам понимаешь, административный уголовный кодекс, уголовный кодекс там и ресурсный, и все это намного мощнее. То есть он уже очень страшную черту перешел, на самом деле. Вот это видео, которое он слил, я не буду говорить, что и о чем,
да,
оно.
Да-да-да.
Я,
да,
честно,
да,
не смотрел.
Никакого интереса привлекать не нужно.
Да, но это просто уже за гранью добра и зла, по-моему, какого-то. Это прям просто ужас.
Да. Да. Есть также Казачков.
Угу.
В его отношении какие-то были приняты меры с вашей стороны?
Протокольно у меня все зафиксировано будет, но он такая мелкая рыбешка, честно говоря. И в тот момент, когда, конечно, он это описал, это было сильным ударом для семьи, особенно для мамы. Я до сих пор помню слезы мамы, потому что...
Но почему-то в самом начале же
день
было.
День похорон это было, в момент, да, когда мы хоронили Салту. Далее мы на него нашли выход, на него вообще нашли выход адвокаты одни. И он написал якобы свои пост-извинения следом, в котором я не хотел никого обидеть, но я говорю все по факту и как бы опять поддерживаю свою же позицию предыдущую о том, что столкнулся алкоголичка.
Даже не извинился, по сути.
Ну, такие извинения, знаешь, типа, да пошли вы сами к черту.
Mm-hmm.
Вот. Извинения не приняты. Оставимся на этом. Это явно не извинение, в их никто не поверит. И по нему тоже все будет.
Угу.
Все в порядке очереди, скажем так.
Слушай, как так получилось, что на той стороне ну просто ужасная компания? Ну просто ужасная компания. Вот, Наталья Грейс, вот этот вот прячущийся в России. То есть понятно, что даже сторона защиты, адвокаты, они выполняли свою работу. Но то, как это было сделано, было очень часто настолько низко, настолько непрофессионально. Как... Смотрим кино, говорим, ну не бывает так, что все злые вот такие, а все хорошие вот такие. Но тут происходит жизнь, и в жизни мы видим, что действительно вот на той стороне как на подбор все. Как вообще это возможно?
Наверное, стоит отметить, что все, что произошло, это не сериал и не кино.
Конечно.
Здесь нету ни сценариев, ни прописанных ролей, никакого подбора актеров. Это реальная жизнь. В реальной жизни не все как кино. И просто я считаю, что в целом люди же по понятиям, по ценностям сходятся зачастую. То есть, может быть, мы не всегда сразу их знаем, но мы как-то их видим в каких-то действиях, нам это нравится. И ну, формируется круг друзей, сторонников каких-то. И здесь именно так это все и происходит, то же самое. То есть это, ну как сказать, никому лично не обращаясь, но дерьмо люди притягивают дерьмо людей, скажем так. Для кого деньги не пахнут, а особенно для тех, у кого руки в крови, запачкаться там сверху говном, по-моему, вообще не проблема.
Mm.
И вся вот эта история, это про них. Ну, сори за грубые выражения просто, но каких-то мягких слов я даже подбирать не хочу.
Спрошу тебя по поводу того, что ты писал и обещал ответить после суда, и это один из самых часто задаваемых вопросов от подписчиков. Что за аббревиатура ПНГПП? Сказал, я отвечу, когда все закончится. Что это такое?
Мне нужно тебе будет кое-что показать тогда для этого.
Хорошо.
Буквально в ноябре, сразу после похорон, у одной из подруг Салтанат на руке появились вот такие стигматы. Можешь полистать. Мы что? Потом их можем продемонстрировать. Она мне скинула, я говорю, ну, возможно, это аллергическая реакция, или там ты лежала как-то, и причем это на обоих руках, вот здесь вот стигматы эти.
Так.
Я говорю, я тебе скину их.
Ага.
Я говорю, возможно, ты там лежала как-то так, что-то обняла, там какая-то подушка у тебя. Она говорит, нет, у меня обычная постель, никогда такого не было. То есть у нее на руках появились наподобие вот таких вот шрамов, причем на загорелой коже белые такие знаки. И...
мы сразу не могли понять, что это такое. То есть я сначала как бы искал какое-то логическое объяснение этому всему.
И они не проходят, да? То есть это не такая, что вот царапинка, которая потом...
Они очень долго не проходили.
Там, на сухости кожи, а потом она...
Они не проходили почти полгода.
Воу.
То есть это не просто какая-то такая вещь, которая...
Отлежала.
Да, отлежала. Да, полгода точно нет.
Так.
Вот, и там у девушки, конечно, была истерика. Мы там, нас ходили к врачу, там тоже не поняли, что это такое. Я читаю всю переписку, пишу, что это может быть от вещей. Он говорит, нет, я еще проснулась, умываюсь и увидел это на руках, да. Причем на обоих руках, в одних и тех же позициях. А вообще, если посмотреть на суд и на то, как все это происходило, все, что происходило в суде, там очень много каких-то моментов, не совсем земных, наверное, каких-то естественных, тот же микрофон, когда падает. Ну, то есть такие, знаешь, какие-то... Я человек науки, честно, очень сильно.
Для
меня вот какие-то все равно вот эти вещи остаются необъяснимыми, да, какие-то.
Ты даже к астрологии изначально, и да. К ее увлечению Салтанат относился скептически.
Я много над ней прикалывался над этим даже. Вот. Но потом просто вот когда это все срабатывало, ну, то есть я же тоже не этот, как сказать... Я не живу в мире иллюзий, чтобы отрицать вот то, что вот есть, да, вот оно происходит, и она говорит, что так произойдет, так происходит. Я же не могу это отрицать и уйти там в какой-то мир своей иллюзии, что этого нету, не существует. Ну, то есть, значит, это нужно понять и разобрать, да, как-то. Вот, и вот этот вопрос тоже, она пошла к одной женщине, и та ей сказала, что это рунические знаки подстороннего мира. И... То есть ты видишь, как они там как насечки идут на руках такие, и что это буквы. И буквы как раз-таки те самые, ПНГПП, и что это послание от Салтаната. И она дала расшифровку даже каким-то там своим волшебным образом, но и для меня вот это выражение, оно, знаешь, как сказать... Я вот сны даже читаю, которые все люди пишут, там есть какие-то слова, которые 100% Салтины. Ну вот она так говорит, там, что она куда-то опаздывает, все, я пошла там... То есть вот какие-то вот эти фразы, ее прям я их узнаю. И вот эту фразу, которую она дала на вот эту расшифровку вот этих букв ПНГПП, пусть накажут говно по полной программе. Это могла быть Салтина фраза. То есть мы все, всей семьей реально в это верим, что это было какое-то ее то ли послание, то ли что. Ну, то есть вот как та женщина ей объяснила, рунические знаки подстороннего мира. Сейчас я тебе прочитаю. Она, в общем, это вот так расшифровала. Потом в конце добавила, что есть 2 ПП, и там еще есть дополнительные какие-то трактовки. Но вот эта вот часть, пусть накажет говно по полной программе, это, знаешь, как была как установка от нее, от Салты. Я знаю, немножко крипово и страшновато звучит, но как бы как много людей появляются какие-то стигматы на руках, шрамы, которые из ниоткуда появляются, там полгода практически присутствуют.
Сейчас они прошли, их нет.
Прошли. Да, слава богу, наверное. Вот. Ну, раз прошли, значит, мы этого добились, да, того, что было в этом послании.
Да, слушай, ну, жутко.
Жутко, да. Ну, ты представляешь, как этой подруге было жутко проснуться и потом узнать, в чем заключается это послание.
Потусторонние руны, знаки,
да,
когда
которые означают буквы и означают, пусть накажут говно по полной программе. Ну, а как его еще назвать? Вполне подходящее описание для него.
Да. Спасибо, что объяснил, потому что это такой часто задаваемый вопрос. Прямо очень-очень многие об этом написали. Как ты выбирал себе правозащитников, адвокатов? То есть, что было для тебя важно и каким образом сформировалась именно такая команда?
Первая была Жанна. Mm-hmm. На тот момент, когда мы создали Жанну, честно, у меня первая мысль была, что это все так очевидно, что нам даже адвокат не нужен. Mm-hmm. Наивный. Ну, я не знал, что такие, что такое уголовный
кодекс. Ты не сталкивался никогда?
Да, мы никогда с этим вопросом не сталкивались. И мне действительно казалось, что, ну, все же очевидно, как бы, зачем еще какие-то адвокаты и все остальное. Оказывается, нет, слушай, здесь... Я сейчас понимаю, что в любом, по-моему, движении уже нужны адвокаты.
Угу.
Если говорить про Жанну, как только вышла статья Казачкова, со мной связалась наша общая подруга. У нас есть общие круги, где мы обращались, но до этого не были знакомы. Дала мне номер Жанны, сказала, я с ней поговорила, свяжись с ней. Тебе нужен адвокат срочно. Я с ней связался, она первые консультации какие-то провела там. Ну, у нас сразу какой-то вот с первого дня контакт наладился. Мне даже вот сестренка рядом админ была, мы дома были. Она говорит, а если это там от них кто-то типа, подослали эту Жанну? Я говорю, ну, тут, знаешь, как-то вот, видимо,
даже на уровне телефонного разговора, переписки, как-то мы
интуиции,
да, мы начали. Ну, во-первых, еще общие знакомые, которые даже ну, значимо, когда кто-то кого-то представляет.
Да.
Вот, и поэтому Жанне я сразу доверился. И был момент того, что она находится в Алматы,
да,
здесь, а следствие недействительно, все восстания проходят, и суд, соответственно, восстание будет проходить. Поэтому мы с Жанной, когда разговаривали, она говорила, что в любом случае нужны адвокаты местные, которые там, ну, вот на местном уровне могут, в случае, если срочное что-то нужно будет, либо если не получится вылететь, или погодные условия, это же ноябрь-декабрь.
Конечно.
Были. Нужны местные.
И, нужна подстраховка, да.
Да, у нас у семьи, в принципе, есть вот, по бизнес-делам разным адвокат очень хороший в Павлодаре, но он не занимается подобными делами, чисто вот бизнес, юрист такими вопросами занимается. Он посоветовал Игоря Вранчева. Помимо этого, ко мне в Инстаграме обратилось большое количество других адвокатов с предложением взять это дело. Мы назначили серию встреч в Алматы. Приехали, по-моему, 14 ноября, встретились с Игорем, и вот тот разговор, который у нас состоялся, Игорь был первым адвокатом в Астане, с кем мы встретились, мы, в принципе, с остальными все встречи отменили уже.
Ага. Ну что, он убедил?
Да, он... Ну, для него, во-первых, это был вопрос... То есть, как он сказал, у него только родилась дочь, которой еще года нету, да, например, он никогда не хотел бы оказаться на нашем месте. Это, наверное, такой ключевой фактор. Потом, ну, то есть, и даже в плане финансового вопроса,
да.
он просто сказал, ну, вот как вы решите, как вы можете. Ну, ты это понимаешь, мы ожидали, он очень не адвокат, мы знаем какие-то его определенные гонорары.
Даже Газымжанова защищал.
Да. Да, и такого ответа мы не ожидали на тот момент от Вранчева. Ну, мы не были с ними знакомы, в принципе, просто как-то предварительно что-то вот то, что мы узнали. Если говорить про Дамира, Дамир уже... довольно долго знаком с нашей семьей, он тоже по работе, мы с ним сотрудничали давно, и он даже Салту знал лично. Он приезжал в Астану, у них здесь была в Астане встреча там по рабочим делам. Вот поэтому для него это тоже такой вот прям, ну как бы, за человека, которого он знал.
Mm-hmm.
Хотя, например, для Жанны тоже у нее такое ощущение, что она знала ее. И, ну, на текущий момент, я думаю, все считают, что прям знали Салту, потому что так много информации получили о том, да, какой она человек была. Вот. И Алия, мы пригласили Алию уже, по-моему, когда это был этап предварительных слушаний. Тоже это вопрос того, что вот эти вот все перелеты, нужна была дополнительная поддержка, что у Жанны были дела в Алматы, которые, то есть, параллельно шли. И в случае, если, ну, как бы, нужна будет необходимая замена, то есть это все... страховка. И даже в рамках суда вы видели, что на определенных процессах у нас разные наборы,
да,
адвокатов,
да,
были.
Да, да. Да.
То Алии не было, то Жанны не было, то Игоря не было, то Дамира не было. Mm-hmm. Да.
Mm-hmm. Вот. Именно поэтому хорошо, что их было достаточное количество.
И еще важный момент, наверное, это же четыре точки зрения.
Конечно.
Это четыре ума, которые работают над документами и материалами. Один человек не заметил, другой заметил, обратил внимание. Один силен в экспертизах, другой в допросах, да, на таких вещах. И вот тоже исходя из этого. Они же действительно друг друга дополняют. У нас получилось собрать ту команду, у которой есть личностные качества, которые не мешают друг другу, и каждый делает свою работу, и это, знаешь, как это, в синергии дает максимальный выход. Это команда образования.
Да, да. И скажи мне, в этой команде всегда все было в унисон, и вы всегда были друг с другом согласны, или все-таки были спорные моменты, с которыми ты не соглашался, или они не соглашались? Были ситуации, когда предлагалось что-то, что, ну, в итоге, может быть, вызывало не совсем конфликтную ситуацию, но несогласие?
Да. Ну, как, это не были конфликтными ситуациями, это были мои личные позиции касательно дела, что я не хотел, чтобы какие-то материалы были опубликованы
публично,
либо показаны, да. И какие-то вот моменты мы, например, там вот находили компромисс, да. Потому что это нужно было осветить, показать, например, даже то видео. Я первично выкладывал скриншоты.
Да, я помню это. Я очень хорошо помню.
Ну, вот после их этого интервью не было такого, не было такого.
Да, да.
И когда уже в рамках суда нам необходимо было решить, какие материалы дела, которые, ну, тяжело смотреть, можно показать в эфире, какие нельзя. Например, даже вот этот кусок видео, который с ресторана Бао, мы долго начали его разговаривать, потому что мне не хотелось, чтобы его видели. Потому что мне не хотелось, чтобы... Это же... Я не беспокоюсь. Люди, кто решит это посмотреть, это их решение, ответственность.
Да.
Я просто понимаю, что все, что публично становится известным, узнают мои родители. А у них и так тяжелое состояние, и они не знают всего, что там было, всех материалов дела, всех фото, видео, которые, ну, травмируют очень сильно. И поэтому моя задача была, вот, ну, нужно было показать что-то.
Конечно, потому что иначе,
да,
иначе было ощущение, что, ну, вроде бы он не, и не обманывает, ну, то есть мы же не видим подтверждений.
Да, и вот в этой части у нас вот это вот было место, где мы искали какой-то компромисс, либо консенсус, какую часть и до какой части показывать можно, да, то есть на этих кадрах Залта жила,
да.
А какие-то мы тяжелые кадры, их мы показали.
Я четко помню этот момент, потому что у нас в гостях были друзья из Соединенных Штатов, американцы, и как раз это был тот день в суде, когда показали кадры избиения, и они были настолько глубоко шокированы, просто мы все. Но я думаю, что ну вот для иностранцев, в частности, это был глубоко шокирующий момент, потому что действительно такая невероятная жестокость. Если я погружался в дело и понимал, что все, что мы видим, это маленькая толика того, что было на самом деле, для них это, ну, физически было больно именно это смотреть. Они даже сказали, я поверить не могу, что это показывают. Ну, то есть это настолько серьезное истязание. Но я понимаю, что если бы мы этого не увидели, присяжные этого не увидели, то у нас бы не сложилась картина, потому что кого-то убийце удалось переубедить. То есть кого-то его сладкие речи все-таки убедили в том, что его бедного довели. И это, конечно, печально. Печально.
Здесь, знаешь, в части того, насколько по-разному мы смотрим на насилие.
Угу.
Вот мы и... Взять ту же Америку, может, там многим не нравится, да, эти примеры, там не нужно копировать Америку, многие считают. Но их отношение к насилию... Последний кейс был, мужчина ворвался в дом к одному политику, спикеру, женщине. Пришел туда с молотком, чтобы напасть на нее. Ее не было дома. Дверь открыл ее муж, и тот ударил мужа по голове. Там, соответственно, череп. Потом переломал руки ему. И за это ее муж, получается, в итоге ей ничего не было, как бы ее просто дома не было. И он ушел. Он пришел с молотком, то есть целенаправленно.
Причинил вред и просто ушел.
Муж пролежал 6 дней в больнице. С тяжелой травмой, конечно. Дальше был суд. Его как пострадавшего даже туда не приглашали, потому что достаточно было медицинских описаний.
Mm-hmm.
То есть его не ретравмировали. Он даже не хотел ходить, потому что ему было тяжело это вспоминать. По итогу за это нападение, где никто не умер, ну просто это нападение, дали 30 лет. У нас убийца с особой жестокостью, мы еле дотянули до 24-х. И это, ну, вот, исключительный случай. Это далеко не общая правоприменительная практика, которая для других-то также работает. Вот это вот надо менять. Менять наше отношение к насилию и...
Это, знаешь, цена жизни. У нас очень низкая цена жизни вот законодательно. То есть, если ты убиваешь...
10-12 лет.
10-12 лет. То есть, человека больше нет. Вся его семья навсегда остается травмированной, неполноценной.
Это самое худшее преступление, которое может быть самое, да, страшное. Во главе Конституции и всех прав, даже Всемирной декларации прав человека стоит право на жизнь первым. И это нарушение, оно должно максимально караться и во всех случаях. То есть, понимаешь, 10-12 лет за то, что человека не стало, это несерьезно. Это детский лепет на самом деле. Здесь нужно прям очень сильное ужесточение делать тоже.
Ну, и знаешь, вот возвращаясь к адвокатам, к командам, которые были по две стороны баррикад, вот меня, конечно, просто глубоко поражал цинизм, которым вообще оперировала сторона защиты Мишимбаева. Ну, то есть даже есть цитаты, где, например, Газимжанов говорит, он же бил ее по лицу ладошкой, то есть слова, он пинал ее ногой по попе. Ну, то есть такое, знаешь, как будто кто-то ребенка наказал очень мягко, но используется специально такая
это
формулировка.
Это психологический прием.
Смущение. Да, да, абсолютно. Но это настолько не соответствует ничему просто, что происходило и что мы видели, что, ну, ты действительно, у тебя внутри настолько гнев вот этот праведный поднимается. Ну, как так можно? Ну, как так можно? Ну, то есть...
Даже, ладно, они часто апеллируют к тому, что нельзя аффилировать подсудимого с его адвокатами, но на самом деле то отношение, которое сейчас к ним есть, это то отношение, которое они лично заработали. Там он вообще ни при чем. они заработали своим отношением, своим поведением, своими публичными выступлениями, да, то есть вот этими всеми вещами, да, элементарно теми вопросами, которые мне задавали. Как он может вообще, например, в суде задавать мне вопрос, как часто я сплю со своей сестрой, блин, вот. Или какие отношения предпочитал Сатану? Реально, он, понимаешь, это же все даже в этом вопросе была психологическая уловка. То есть я должен выбрать, он мне не открытый вопрос дает, да. А закрытый с двумя вариантами да. ответа. И тут, ну, просто, он просто думал, может, получится меня поймать на этом, что ли, не знаю. Просто адекватные люди все знают, что реально есть равные отношения, где партнеры друг друга уважают, да. и нету ни доминирования, ни каких-то вот этих садомаза штучек, которые в его арсенале. Mm-hmm. О своих отношениях он может так сколько угодно рассказывать.
Ну, и ты говорил тоже в интервью, что команда менялась несколько раз. Угу. Команда убийцы менялась несколько раз. А в итоге, по-моему, поправь меня, может быть, я там немножко перескажу, но ты сказал что-то вроде «остались те, кто согласился гарантировать ему полное оправдание». То есть он хотел оправдательный приговор.
Насколько мне известно, насколько мне передавали, действительно, что предыдущие адвокаты, он... их увольнял. Во-первых, адвокат-то не может отказаться уже от клиента.
Да, когда, да, согласился, да.
Они же уже вступают в дело, раз изучают материалы дела, там, тем более закрытое дело такое. Он их увольнял по той причине, что они ему объясняли, что в любом случае здесь есть убийство. Угу. То есть его же адвокаты, которые к ним приходили, и его это не устраивало. И он поэтому их увольнял, то есть искал других тех, кто даст ему путь к выходу. То есть он искал вот именно способ перейти на вот эту статью, нанесение тяжелого вреда здоровью, там, mm-hmm. или несчастный случай, то есть какие-то такие вот, где там 3-5 лет. Mm-hmm. То есть его была готовность 3-5 лет такой, типа, отсидеть, это то, что он реально считает, что он заслуживает за это.
Просто это уму непостижимо.
У Кусейновой, например, вот как он говорил в своей последней речи, по-моему, или до последней речи это было, вот Кусейнова пришла, меня убедила. Ну, я не знаю, это она какая-то его прям фанатка. Я не знаю почему, не знаю как, но вот прям у нее... Ну, это заметно по всем выступлениям, она прям по нему фанатеет, и ему прям за него обидно, как она эту гадалку бедную набросилась, как она орала на присяжных, когда... Еще как бы одно дело, когда она постоянно где-то вот подальше сидит, вот, ну, относительно нашей позиции, а тут во время прения она с наушником зачем-то подошла сюда в центр.
С микрофоном, да.
У меня просто в какой-то момент начала болеть голова от того, что ее источник звука близко ко мне. Просто даже не от самих слов, а от этих уровней децибелов, видимо.
Мы видели, как судья неоднократно просила сбавить тон, снизить тон, сбавить обороты, не нападать, не ругать, не отчитывать. Но это не работало, потому что вот... Человек, к сожалению...
Ну вот, она уходит в эту эмоцию. Да. Мне кажется, она действительно верит в то, что он не виноват на самом деле. Но это значит уже к ней вопросы и к ее мировоззрению.
Есть что-то, о чем ты в этом судебном процессе, может быть, в решениях, которые вы принимали, жалеешь? Что-то, что до сих пор, может быть, тебя не отпускает, и ты думаешь, вот это нужно было сделать иначе?
Мне кажется, прения.
Так.
Мы готовились к прениям. Ну, как бы прения — это вполне логично, один из ключевых моментов суда, когда у каждой стороны есть последняя возможность апеллировать и донести свою позицию и мысль к присяжным. Поэтому это очень важно. Да? И вот если помните, после объявления прений, что главное судебное разбирательство закончилось, следующий этап прения у нас является перерыв там, так, несколько дней, почти
да?
неделю.
Да. Да.
Потому что для прений необходимо изучить все материалы, которые, ну, были приобщены к делу, потому что какие-то же были не приобщены к делу, и, естественно, их использовать нельзя. Что, кстати, все равно сделала там Кусаинова. Она зачитала две экспертизы, которые были
необщины. Отклонены, да.
Да, и в целом я даже попросил суд сделать ей за это частное постановление. Ничего так и не сделано было. И прения... Для того, чтобы написать прения, я понимал, что мне нужно немножко выдохнуть и оторваться от Астаны. Я уехал в Околь. Это сейчас, наверное, для меня такая точка, где я нахожу какие-то силы. Там лес, такая хорошая природа, воздух чистый. Я уехал туда и буквально там за 6 часов написал порядка 12, по-моему, или 11 страниц прений. То есть, ну, свое выступление. То, что у меня в голове крутилось, я смог это сформировать в какой-то единый рассказ, который я выложил туда. Вот. И там было очень таких... Я давал этот рассказ почитать там разным знакомым своим, и какие-то были сильные моменты, которые они мне сказали, вот это сильно, вот это вот сильно.
Но финальную версию моих прений это не было включено, потому что далее, когда мы уже готовились к выступлениям непосредственно, мы распределяли, кто о чем говорит, чтобы не повторяться друг друга, друг друга вещи там не рассказывать, скажем так, то, что каждый за свою часть ответил, и чтобы там никому это не было, знаешь, что одну и ту же мы воду льем, как бы тупо скучно, или потеряют интерес к этим прениям. Прения, они должны внимание привлечь, наоборот. Вот, и в рамках этой редактуры, когда мы готовились к выступлению, ушли какие-то определенные блоки. Я, наверное, когда-нибудь позже это опубликую где-то. Но это очень такие личностные моменты, которые, я думаю, что они бы в рамках прения, они бы, наверное, вот эти кусочки, которые вот там очень важны, которые, я считаю, они бы прям вот в сердце каждому, наверное, дали понять, и какая столкновка была, и как мы переживаем ее утерю.
То есть ты больше недоволен своим выступлением? Ты говоришь о финальной версии своего выступления.
Да. Я бы изменил свое финальное выступление. Ну, как бы изменил. Я доверился адвокатам, во-первых, это же их работа.
Да.
Поэтому я не говорю, что я об этом сожалею, но я считаю, что вот эта часть осталась у меня недовысказанная какая-то. Вот. Ты же знаешь, мне же психолог посоветовал писать салтанат еще в ноябре. Я не умею дневники какие-то вести, такие вещи. И почему-то как-то у меня это инстинктивно пошло вот в рилсах, да, что я пишу и пишу к салтанату, а не к людям в этих рилсах. И вот эти рилсы, на самом деле, спасибо большое, думаю, моей сестренке, которая эти рилсы наготавливает, мне закидывает, а я потом, когда у меня есть момент, я чувствую какую-то музыку, там, ну, я больше по музыке, нежели по визуалу. Я чувствую свои эмоции, я чувствую, что я хочу сказать, я это выбрасываю, просто очень быстро печатаю, потом музыку добавляю и запускаю это все дело. Вот, и в этих рилсах и в этом послании тоже, вот в прениях, которые я описывал, там очень много такого эмоционального обращения, знаешь, вот, которое, ну, это часть, наверное, касалки, это часть терапии, когда ты обращаешься к умершему человеку, что, ну, часть вот этапов горевания,
да.
И один из них, это вот один из инструментов прохождения этих этапов, это писать письма, обращаться, это очень эффективный инструмент.
Да. Сказать то, что не было возможности высказать. Да. А еще один подписчик говорит, в интернете гуляет переписка Айтбека с Салтанат в грубой форме. Ну, то есть Салтанат тебе пишет грубо. Это настоящая переписка или это фейк?
Настоящая переписка. Это настоящая переписка, которую я сам представил следствию полностью, всю, без цензуры. Хотя я мог там отдать какой-то отдельный кусочек или что-то еще. Я дал все целиком как есть. Это человеческие отношения. Так. Я думаю, все люди ругаются. И тем более, когда есть такая разность во взглядах, критические моменты, да, то есть что люди переходят на какую-то грубую лексику, это часть процесса, наверное, то есть в том плане, что какими-то такими словами, это не то, что у нас каждый день такое общение было, это вообще первый раз, это вообще была первая наша ссора, на то пошло, такая серьезная за много лет, что у нас было категорическое разное мнение по какому-то вопросу, мы переходили в какие-то повышенные тона, ругались, там друг друга блокировали, что-то такое происходило. Мы были на сильных эмоциях в тот период. Я реально с 20 по 24 толком не спал. И какие-то ее слова мне уже, просто я объясняю, что ей нужно уходить, и там, 2 дня я ей объясняю, что ей нужно уходить, и она мне потом пишет, ну что ты хочешь, чтобы я с ним развелся? Ну, то есть, ну, такие моменты, понимаешь, ты вроде бы адекватно объясняешь, но в какой-то момент тебе уже просто, ну, да, я же об этом и говорю все это время, что тебе нужно к психологу, что тебе нужно развестись. И это правда, и я ее...
Там разводиться-то, там брака не было,
да,
фактически.
Да, да, да. Ну, то, что нужно уходить, это очевидно было.
Да.
Это, по-моему, давно, я не знаю, почему все-таки Салта оставалась тогда еще.
Вот это, наверное, такой вот важный вопрос. Каким образом ее, человека, который вырос в любви, мы это видим, что она действительно она была любима своей семьей, родителями тобой, друзьями, очень светлый человек, очень такой жизнерадостный, который стремится по взгляду, я же не знал ее лично, но по взгляду, по всем этим видео, фотографиям, видно, что она любила жизнь. Ты рассказывал несколько раз, что она была воспитана в свободе, ее никто не зажимал, никто никогда ее там по голове не бил и не говорил, главное выйти замуж там, главное там стать хорошей келинкой и так далее.
Да? Такого нет.
Да, потому что, к сожалению, такие кейсы тоже есть, это не про нее. Каким образом ему удалось такую свободную девушку так быстро охмурить, сломать и убедить в том, что она вот должна оставаться привязанной к нему. Что это такое? Это из серии «Любовь зла» или что вообще происходит? Как ты, я думаю, что ты думал об этом много.
Есть два объяснения. Одно адекватное человеческое, и с точки зрения психологии, другое неадекватное, с точки зрения там, как ясновидящих, с точки зрения этой. Во-первых, Кондык обратился к ясновидящей, когда Салтанат уже была в отношениях. И ну, среди друзей и подруг Салтанат бытует мнение, что на самом деле тогда он и спровоцировал ссору ее с парнем, с которым у них там отношения шли к браку. Да, то есть, когда Кондык узнала Салтанат, она в то время была в трехгодичных своих отношениях с довольно-таки неплохим парнем. У меня с ним были хорошие дружеские отношения, в принципе. У них никогда не было каких-то таких драк, либо чего-то еще. Ну, ссорились, как обычные, там, ну, поругаются, помирятся, ничего такого там не было. Тем более, никто не уходил, никто каким-то таких физического насилия точно не было. Ну, он сам по себе, вот человек такой, больше, наверное, из моего теста, скажем так, который, ну, не приемлет насилие в целом. Mm-hmm. И, ну, слишком мягкий и добрый человек тоже. Mm-hmm. Вот. Их ссора, которая произошла у них накануне, после помолвки, вот с парнем, с которым они 3 года встречались.
То есть они были помолвлены?
Они были помолвлены, да. Она вообще из ниоткуда взялась. И именно поэтому, например, вот зная то, что Кондык обратился к гадалке, когда они встречались, девочки считают, что он там что-то не наколдовали, намутили, чтобы они поссорились. Это там опять, такое мнение.
Так, окей, опять возникает такая потусторонняя какая-то штука, да?
Здесь, ну, на самом деле, это вся история. В таких вот каких-то моментах для меня лично еще непонятных, их много. Если говорить вот с точки зрения адекватной психологии...
Земной, да, такой,
земной,
да, скажем.
Земной, да, плоскости.
Приземленной.
Это отмена помолвки, 3 года отношений сильно сломили.
Ее?
Ее, да. Ну, во-первых, она отменила помолвку, ей пришлось, она решила это сама. И это решение ей очень тяжело удалось, и она вот собирала свои силы, чтобы разрывать эти отношения в итоге. И на самом деле, ну, как бы я не вижу, я, может, не всего знаю, но я не вижу даже четкой причины, почему они решили разойтись на самом деле. Mm. Вот такого, что чего-то глобального там не произошло, понимаешь? И поэтому, опять-таки, вот эта вот история про влияние со стороны, возможно, не имеет места быть. И у Салтанат...
Ты, если я правильно, что просто я до конца понял, я не сильно разбираюсь, но ты говоришь про что-то типа приворот, отворот, вот такие вещи,
да.
Типа, да?
Ага. Да. Ну, наверное, я не знаю тоже, как это называется.
Да.
Это не наша с тобой специализация.
Вообще, совсем, ну то
есть... Нам нужен 3 человек для этого. И суть в чем, что... Я знаю Салту очень хорошо, и все ее отношения, какие-то вот предыдущие, как она расстается, я знаю ее реакцию на это. У нее обычно начинается, когда она заканчивает отношения, там очень сильная депрессия, год-полтора, она вообще там полгода она выходить на улицу не хочет. Обычно такая у нее реакция. И это то, в первую очередь, о чем я переживал, когда они расстались, что она сейчас уйдет в депрессию на полгода, потом еще год будет восстанавливаться эмоционально, и потихоньку-потихоньку будет снова вылазить из скорлупы. Вот, и в таком сломленном состоянии как раз-таки и, по сути дела, сталкерит убийца ее, впирается в доверие, появляется неожиданно там, где она работает, хотя и официанты потом ей приходят и говорят, это такой сильный красный флаг, я не понимаю, почему она его не видела. Официанты говорят, что он с утра ее там караулил, ждал, и заходил, спрашивал, когда Салтанат придет. А ей говорит, я проезжал, я вот вас в окошко увидел, остановился, решил зайти поздороваться. А накануне случайно оказался в том же ресторане, где она сидела. Ну, то есть вот, не знаю, это для нее, наверное, на тот момент она не задумывалась о таких вещах, потому что у нее были самые внутренние тяжелые переживания. И в итоге человек, когда... Он, ну, вот эта ситуация с 3-годичными отношениями ее сильно надломила. И она не успела восстановиться, чтобы противостоять чему-либо. И дальше это просто все пошло как-то вот так вот взяли и... понесли вот по всей этой ступени, и свадьбы, и предложения, и все вот это вот так вот как-то происходило.
Не, ну просто до такой степени, что даже вы с ней конфликтовали на этой почве, то есть она не готова была слышать, не хотела слышать, прямо была полностью инвестирована в эти отношения настолько, что тебя отталкивало.
Это ее был первый брак, конечно, она хотела, чтобы это был единственный брак, потому что в целом представление мы смотрим на наших родителей, что они там 37 лет в браке, у них такая цветущая любовь, знаешь, как бы, как они
друг к другу относятся.
Да. То есть они там обнимаются, жумочка, аманчик, тути-пуси-пуси, там что-то целуются, в обнимку фильмы смотрят. Ну, то есть это то, как мы представляем отношения. Mm-hmm. И то, как, то, каким отношения, как эталоны, да, мы для себя видели одни на всю жизнь. Соответственно, она не хотела, выйдя замуж, даже когда все пошло там по кочкам, сразу разводиться. То есть она, ну, мы все понимаем, что в отношениях бывают разные периоды, и просто иногда нужно там вот постараться, где-то договориться, но, не, конечно, не тогда, когда присутствует насилие. Насилие — это точка вот, невозвратная в отношениях. Mm-hmm. Ну, разных взглядов она есть, и она думала, что тогда хотела... И она уже очень многим девушкам помогала, и она думала, что она с этим... Вот кто-кто, она думала, что она с этим справится, что у нее хватит сил до него донести, его убедить, ему показать. Мне кажется, даже на какой-то период это удавалось ей вот до брака, например, да. Просто после брака, он, после, ну, регистрации, не регистрации, а церемонии всей, он почувствовал когда-то снова власть, и вот и то, что у него руки развязаны.
Думаешь, нам нужно что-то делать вот с этой абсолютно безответственной процедурой религиозной, которую можно просто вот пойти и сделать, даже не зарегистрировав брак? Хотя это не разрешено, насколько я понимаю, это незаконно.
У ДУМКа есть внутреннее постановление, Духовное управление мусульман Казахстана. Это организация, которая подчиняется Комитету национальной безопасности и курирует всех имамов, потому что религия — это довольно-таки тонкий инструмент, который может быть использован, там, сами знаем, экстремистские
сети. Инструмент влияния, скажем так.
Да. Вот, поэтому у ДУМКа есть внутреннее распоряжение о том, что для проведения обряда нике, или никах, как кто-то его называет по-арабски, необходимо обязательно иметь регистрационное свидетельство. Однако, я тоже неспроста на этот вопрос, когда задавал убийце, на нем прямо акцентировал внимание. Потому что я считаю, что это крайне неправильно. То есть, когда девушки делают нике, то есть для них, особенно религиозные, те, кто действительно верит в Аллаха, как бы в Коран, там по канонам живут, мусульманство, для них нике — это вот намного важнее даже, чем бумажка о регистрации в каком-то госоргане. Но это на самом деле не является какой-либо для них безопасностью, безопасностью их будущего и всего прочего. То есть брак — это юридический как бы формат, который в дальнейшем, ну, обеспечивает и твою безопасность, как бы, и какие-то определенные права тебе
дает. Безопасность твоих детей, защищенность, скажем так.
Вот. И вот это вот обряд нике без официальной регистрации на самом деле многих девушек обманывает, что они находятся в браке официальном. Ну, типа... Как сказать, если ты в браке перед Аллахом, то какая разница, там, что там, ну, в бумажках написано? Для нас же как бы все равно, тем более здесь, в Казахстане, зачастую вера в Аллаха сильнее, чем вера в справедливость и в закон.
Ну, ты знаешь, я знаю случаи, когда девушкам после вот заключения обряда просто звонили по телефону, три раза говорили слово «развод», и все. И больше этого человека никто не видел. Или просто привозили к родителям, на глазах у родителей три раза говорили это слово, и все, взятки гладкие. Ну, то есть, потому что по закону очень, ну, то есть, можно, но это будет очень длительный, болезненный, сложный процесс для того, чтобы хотя бы защитить детей своих.
Да.
Ну, нужно будет постараться.
Да, в том числе и вопросы там алиментов, всего остального. Как бы, ну, это нужно понимать, что религия, она у каждого своя есть, вера своя есть, и это неотъемлемая часть нашей жизни. Но это не то, что завтра нас в суде будет защищать. Это то, что может дать нам сил бороться, но это не то, что ты сможешь предъявить в качестве обеспечения для своих будущих детей.
Именно поэтому во всех развитых странах государство и церковь, государство и мечеть, да, скажем так, в нашем случае должны это... существовать не как одно целое. Ну, то есть
и это... у нас же стоит, что мы светское государство, не исламское. Есть исламские государства, которые по шариату живут. И тот же самый Египет, но там очень сложная ситуация с женскими правами, и там вообще можно забыть об этом, что у женщин есть права. Мы все-таки в светском государстве живем, и это тот путь, который Казахстан выбрал, я считаю, что он абсолютно верный, и мы должны его поддерживать.
Скажи мне, вот Газымжанов недавно в интервью сообщил, что, ну, не недавно, а сразу, в принципе, это можно было ожидать, что и защитники, и сам экс-министр нацэкономики считают приговор незаконным, вот, хотят переквалификацию и хотят апелляцию. Ты готов к этому эмоционально? И будет ли там вообще нужно твое вовлечение? Или это будет уже происходить где-то в других инстанциях без вашего участия?
Во-первых, ну, да, готов. Мы ждали этого развития событий. Мое участие, как в принципе и в суде, оно-то не было необязательным.
Ну, в смысле, я по тебе же стороны, были адвокаты-представители, мне там каждый день не так уж и обязательно было быть, так как я, в принципе, не без юридического образования, вроде бы как бы не могу там особого какого-то толка принести, но тем не менее, как человек здравомыслящий, умеющий там пазл складывать и задавать правильные вопросы, я там, ну, то есть пишу что-то, отдаю ребятам, да, мы там обсуждаем, как это все правильно поставить вопрос, как правильно подойти к какой-то теме, вытащить это все дело. А в части апелляции, я думаю, я в любом случае там буду. У меня есть право там быть, но это право, это не обязанность. Mm-hmm. Вот. Я буду там, мои адвокаты там будут. Что из этого выйдет, мы, наверное, еще посмотрим. Я сомневаюсь, что, вот, знаешь, это как сейчас шутка гуляет в интернете. А будет ли второй сезон? Что будем ли мы по второму кругу проживать все это?
Yeah.
Вообще, то, что это суд присяжных, нам это очень сильно помогает в том плане, что если бы это обычный суд был, там был бы еще апелляционный суд 100%, да. Потом еще там Верховный суд, потом Конституционный суд. То есть это было бы несколько переживаний одного и того же. То есть четыре суда пережить, mm-hmm. это ну, вот такого суда, это просто, ну, наверное, чокнуться точно можно к четвертому. А здесь в рамках того, что действительно суд прошел очень быстро, mm-hmm. мы, ну, судебная система, она такая, в основном уголовные дела, они расследуются вот в рамках суда, главного судебного разбирательства, там, по полгода.
Да, да, я знаю, по случаи
году,
дольше.
По полтора,
да.
Борьба. Вот сейчас вот этот кейс уже очень известный, про то, как девушка уехала от бывшего в Дубай, он приехал и нашел, там ее зарезал, ну, увез да. ее в пустыню, выбросил там, нашли потом это тело. Это международный вообще кейс сейчас, и он очень долго будет расследоваться. Точнее, расследовался он очень долго, это, по-моему, 5 лет расследование заняло только. Естественно, то есть это суды, это не быстрый процесс. Но нам в этом плане, не сказать, что повезло, но удалось в рамках 2 месяца. Ну, представляешь, эти 2 месяца, как люди все смотрели и страдали, а если бы это длилось полгода? Мне кажется, через полгода уже половина населения Казахстана просто, не знаю, в окошко выходили бы уже от этого всего ужаса.
Да.
Ну, и мы в том числе.
Ну, или эмоционально просто закрывались бы, перестали бы смотреть, да, потому что, ну, правда, в таком режиме находиться долго невозможно. Психика просто не выдерживает, она начинает искать методы, чтобы хоть как-то защититься.
Да?
Какие-то, да, механизмы.
А, вот, кстати, это относительно юмора, мемов всех, которые в интернете пошли.
Да.
Это не, все, весь суд, это не смешная тема на самом деле, но именно юмор, да, например, вот я Батырова смотрел, я, честно, mm-hmm. вот, я просто смеялся над его пародиями.
Да.
И многие другие мемами тоже, да, вот этими всеми. Это то, что помогает сохранить целостность психики. Это защитная реакция любой психики, посмеяться над чем-то, нежели поверить в это, да, например, или погрузиться в эту реальность. Поэтому здесь юмор, он не то чтобы приветствуется, но это необходимая мера для выживания, наверное, в какой-то степени стала для людей.
Да. Салтанат, если вот посмотреть вот так по сути, она долго и мучительно умирала в толпе. Там было очень много человек рядом. То есть, если не только сам вот Байжанов, там вот эти маляры, администратор, что там, охранник, кто там еще, работники, может быть, были какие-то, были, не были. Ну, то есть, это долго очень все происходило. И никто не вмешался. Mm-hmm. Никто не попытался помочь. Mm-hmm. Хотя, судя по всему, все понимали, что там происходит, потому mm-hmm. что это было не впервые. Да? Mm-hmm. Ну, там говорят, что вот раньше такое уже было, вот. Что вообще это о нас говорит?
Ты знаешь, мы могли бы поговорить о нормализации насилия в Казахстане и насколько для казахстанцев нормально, когда рядом человека избивают. Mm-hmm. Вот буквально на днях был случай, когда мужчина в подъезде женщину сбил у лифта, а потом спустил ее по лестнице.
На глазах у двоих мужчин.
У двоих мужчин, и там еще женщина спустилась. И они с этим мужчиной зашли в лифт и уехали. Это настолько ужасно и цинично, это просто, я не знаю, это... У меня только какие-то матершины в голове, слова влетают вот в голове. Сейчас как так можно поступить? Я в шоке от их поведения, если цензурно выражаться. Это часть нормализации. Другой вопрос того, что в части законодателя, например, если взять маляра и администратора, маляра там за укрывателя не привлечешь, потому что по факту он своими глазами это не видел, он только слышал косвенно. И опять-таки то, что он слышал, мы имеем только с его показаний. Ну, то есть, ну, там на камере же нет звука.
Mm-hmm.
А если говорить об администраторе, здесь другой вопрос. Это ее помещение, за которое она отвечает, да, то есть ответственный человек за безопасность, за порядок. То есть, mm-hmm. если произойдет какой-то инцидент, там, драка, в полицию поедет администратор, либо управляющая. Ну, в данном случае администратор, просто управляющего там нет, как я понял. И администратору сообщают, что происходит насилие в помещении, за которое она несет ответственность. Она в том числе материально ответственная за состояние этих комнат, там, кабинок, посуды и всего остального. Это же ей потом заниматься этими вопросами списания, описания, там, актами с этими вопросами боя посуды. Я просто, ну, как бы эту сферу неплохо знаю. И это в ее задачах было на самом деле вызвать полицию. А вопрос того, что она... Почему адвокаты очень часто задают вопрос, имела ли убийца возможность там повлиять на ваши доходы, на вашу работу, уволить вас? Потому что это фактор, который...
Влияет на решение.
Ставит их в зависимое положение. Да. И то, что там для них, на самом по сути дела, и, ну, это, знаешь, это так все примитивно, для них деньги там и своя шкура важнее было. Вот и все, это примитивно. Вот безразличие, это человеческое безразличие, понимаешь, еще вот эта администраторша. Блин, знаешь, как это нечестно, первая ссора, которая у Салтаната с Кондыком произошла, она произошла из-за того, что Салтанат постояла за персонал, блин. Ну, а они за нее не постояли, администрация за нее не постояла. Вот и все. Вот это такое, мелкие люди какие-то. Это и отличает вот людей в целостном. Кто кого, за кого готов постоять. Как Салта за них стояла, там, блин, с мужем ругалась. Они просто не могли ей помочь в самый тяжелый момент. Просто я пойду дальше спать. Хай там устраивают, что хотят.
Ты видел вот этот вот отрезок, который гулял в интернете, где Бишимбаев материт бармена?
Да.
Предположительно говорили Бишимбаев. Это интерьер БАУ ресторана или нет?
Нет, это интерьер другого заведения в Астане. Я узнал тоже заведение, это и по картине, что там бывал. Оно очень довольно популярно, но...
А то есть вот это даже не на своего бармена, не на подчиненного он наезжал?
Ну, я так понимаю, что примерно то же самое было и внутри БАУ, поэтому Салтанат отступал, что так. И я об этой ссоре я рассказывал с декабря месяца, по-моему, что это первая ссора была. Mm-hmm. А видео вышло, по-моему, в феврале или в марте, или там чуть позже, даже в апреле. В марте, по-моему, даже это было. Mm-hmm. Ну, то бишь, это видео просто в подкрепление моим словам пошло.
Да. Ты был свидетелем, вот, хотя она не пыталась тебя не подпускать в этот момент близко, но ты смотрел, как вот ее, как будто, знаешь, как вот паук обволакивает свои паутины, и она там как будто становится какой-то другой версией себя, что очень часто и происходит в таких абьюзивных отношениях, когда человека изолируют, когда человеку внушают какие-то вещи, он на это постепенно поддается. Mm-hmm. Если нас смотрят девушки, которые в таких отношениях, или их братья, их родные, которые замечают, что, по-моему, происходит что-то очень опасное, что можно им сказать?
Обращайтесь за профессиональной помощью. Здесь видишь, какой момент, я читал там, действительно, у меня есть там книги по психологии, которые там учебники Немцова по психологии там за 1987 год, да? Ну, действительно, мне это интересно, там история развития психики и развития мозга в целом, да? как и почему те или иные реакции у нас есть, почему нам какие-то вкусы нравятся, да? База какая-то. И таких книжек я очень много прочел, но при этом всем, имея какие-то, ну, свои какие-то познания психологии, не специалист в этом, Я ни один простой человек не способен правильно донести опасность и показать ситуацию. Нужно обращаться именно к профессиональным психологам. Во-первых, есть психологи, которые занимаются абьюзивными отношениями, действительно. И они помогают жертвам, пострадавшим от бытового насилия. Ну, в целом, вот, кто находится в сложной ситуации, такой, в первую очередь осознать, что это опасно. Люди не понимают, находясь в отношениях, что это опасно. Ну, вот, например, просто даже отойти от этой темы, будучи молодыми, у тебя были какие-то драки? Ну, как у любого пацана, да, например, там на районе.
Или ты попадаешь в очень плохую компанию.
Ты в тот момент ты это не расцениваешь какую-то опасность для жизни своей или другого человека. Вот. Ну, это примерно то же самое, да? То есть мы сейчас с тобой, например, понимаем, что мы не полезем ни в какую драку, потому что, ну, нафиг, как бы там, чем это закончится, да. И мы в любом случае от этого больше пострадаем, это крайне неразумно будет. Здесь то же самое, что девушкам нужно разговаривать с психологом, психологи должны им дать обратный фидбэк, задать им правильный вопрос, они должны понять, где они находятся. И самый главный момент, если ты чувствуешь себя не в безопасности, да боишься идти домой, это это прям, ну, слушать себя хотя бы, свои эмоции. Это тоже большая проблема, что люди к себе даже не прислушиваются. Mm. Слушают, что там кто-то скажет, а это такое во всех семьях есть, потерпи. Yeah. Нужно слушать себя в первую очередь. Никто не знает вашу жизнь так, как вы ее знаете. И доверять себе нужно, своим ощущениям, своим эмоциям. Mm-hmm. И, конечно, психологу, потому что психолог — это тот человек, кто может профессиональную помощь оказать. И в таких случаях нужно... Это серьезная проблема, и там нужна профессиональная помощь. Не просто с подружкой поговорить, поплакаться, и тебя на полдня отпустило. Mm-hmm. Нужно прям решать...
Но возвращаешься ты в ту же самую ситуацию.
Да. Это, знаешь, это все, что ты подружке рассказываешь, это... Нам всем это, знаешь, как-то облегчает, как-то ношу, угу. Но это очень ограниченный период, на самом деле, это вот кратковременное решение. Ну и плюс, вот я лично друзьям редко выхожу, что-то рассказываю такое, то, что у меня на душе. Во-первых, я не люблю кого-то грузить, во-вторых, мне намного проще заплатить там деньги, да, там какие-то 10-15 тысяч за сеанс с психологом, где я получу более эффективную помощь, я не буду вот эту вот историю по кругу жевать одну и ту же всем друзьям рассказывать и 10 лет рассказывать. Я просто один раз ее пойду, заплачу и решу. Mm. И я не буду... Ну, когда я встречусь, я лучше расскажу, там, на какой классный фильм я сходил, какое вкусное новое место заведения открылось. Ну, что-то такое полезное, обмен информацией. Мы же тоже все люди, когда встречаемся, разговариваем и обогащаемся. Ну, а чем мы будем обогащаться? Не одним и тем же нытьем же, а вот именно... какой-то полезной информации. Поэтому для этого есть и психологи. Это абсолютно нормальная практика. Это не значит, что у вас с головой что-то не в порядке. Это не значит, что вы слабый человек. Наоборот, обратиться за помощью — это сильный поступок. И понять особенно, что тебе нужна помощь, это достойно уважения, я считаю. И в нашем обществе мы должны поддерживать людей, которые обращаются за профессиональной поддержкой психологов.
Ну да, у нас даже пословица есть, да, «Аурун джасырган өлет», что если скрывать свою болезнь, ты умрешь в итоге.
Да.
Если не будешь с этим работать.
Точку.
Спасибо большое за такой очень полезный совет. Знаешь, подписчиков очень сильно беспокоит вопрос. Опять же, я много раз об этом говорил, что это вообще недоверие к нашей системе в целом. К сожалению, мы вот очень долго живем в стране, где мы много раз на личном опыте видим, что законы не работают, что есть правые, есть правее и так далее. И, конечно, звучит очень часто вопрос, а отсидит ли он? А в каких условиях он будет сидеть? А не получится ли, что там он будет сидеть в шоколадных VIP-условиях и так далее? И это пишут очень часто. Или не получится ли, что никто не заметит, а тихонечко ему переквалифицируют, или там по УДО он выйдет и так далее. Что ты об этом думаешь?
Здесь несколько моментов. Тихонечко точно не получится. Сейчас вся судебная система практически цифровизована. Ну, то есть, так как это моя отрасль, цифровизация, я прекрасно понимаю, что там по-тихому можно, конечно, что-то провести, но я сомневаюсь, что кто-то рискнет по такому медийному делу,
по такому резонансному делу,
да. В части того, что у него будут какие-то особые условия, но я понимаю, откуда произрастают такие сомнения, потому что были вот эти случаи, которые до этого там другие каналы описывали, да, о том, что у них там и там телевизоры, и девушки, да. И доставка еды, и все, что хочешь.
Нет, даже про Бишбаева конкретно, в частности, мне тоже писали несколько человек, я не могу тоже проверить, что мы были свидетелями его условий в первый раз. То есть, потому что мы посещали других,
да?
И мы знаем, в каких условиях в первый раз он сидел, ну и быстро вышел еще к тому же, да, поэтому вот боимся, не будет ли такого же. Ну, то есть там были супер условия. И опять же, это то, что я услышал.
Супер условия?
Да.
Я думаю, это нужно отслеживать. Здесь сейчас как-то взяться на этом этапе, сказать, будет так или не будет, предсказать невозможно. Но я-то в любом случае есть, видишь, здесь момент того, что когда его первое преступление было совершено, там не было конкретного пострадавшего, кто на себе испытал от этого последствия его поступка.
Да, государство
там
было, да.
Там было государство, государство обезличено, их много, как никто на свой личный счет это не берет.
А бы... потом еще президент прощает, да?
Да, поэтому там, личной в принципе, его же какой-то момент, вот получается, он сначала куда-то в один регион был назначен на срок отсиживать, потом у него был перевод в Шымкент, по-моему, или там в области-то, и там уже его уже освободили, то есть именно родину. Говорят даже, что с той тюрьмы он уходил домой, дома находился, соседи могут это подтвердить, якобы. А туда он приезжал на построение. На построение стоит, типа его, ну, типа зафиксирует, что он в тюрьме находится, и обратно домой. Типа такая вот история. Но опять-таки так говорят люди, там вот вроде как это соседи пишут, что вот Мишимбаевых, что они видели его в тот период, когда он сидел, видели его дома во дворе.
Это как мои одноклассники, на линейку прибегали, а потом уходили и на уроках не сидели, да?
Да.
Примерно так, кошмар.
Кошмар. Как будет на самом деле, я думаю, это вот то, за чем нам нужно будет еще последить, найти способы следить. Но это работа прокуратуры, на самом деле, отслеживать. Есть прокуроры, которые вот как раз-таки работают с местами лишения свободы. И там в случае... Они же оттуда тоже могут нарушать права. Ты знаешь, у меня был кейс в волонтерской сети, когда убийца писал родной сестре своей жены, которую он убил, в Instagram Direct, находясь в тюрьме, и рассказывал ей о том, что он встал на коврик, уверовал в Аллаха, и что все, что случилось, это не его вина, это сверху так было предрешено. То есть он перекладывает ответственность за то, что он убил человека, что там сверху было так предрешено. Представляешь, какая низость? И тогда в этом кейсе мы непосредственно обращались к прокурорам, которые вот по этому кейсу работали. И, ну, то есть это вот вопрос взаимодействия и работы.
Ну, я согласен, что это еще и, наверное, наша ответственность как гражданского общества не допустить, не спускать какие-то вот такие вещи. Угу. Потому что, правда, сработает или не сработает, важно для каждого из нас. Это не какая-то, это не личная неприязнь, это не желание там кого-то раздавить окончательно, а просто я хочу жить в стране, где закон работает. Да? Я хочу жить в стране, в которой... Когда выносится приговор, он исполняется.
Да? Вот, тут вот очень все. Важен общественный контроль, потому что если нету... И сейчас мы не говорим про конкретный случай, конкретный срок и конкретную тюрьму. Общественный контроль, для чего он вообще нужен и важен вот во всем этом? Потому что если его нету, это развязывает руки власть имущим. Таким, как Бишабаев и остальные, как вот раньше называл, паразиты, да, нашего общества. Да. Если нет общественного контроля, если мы не говорим, если мы там не кричим, если мы не привлекаем к вниманию к каким-то проблемам и не следим за этим, это и развязывает руки. Именно поэтому для нас, например, понимая, что в части там, финансов, там, власти и всех вопросов этих, в самом начале у нас однозначно были неравные условия. То есть мы заходили в эту войну против врага, который сильнее, финансово более обеспечен, с доступом к власти. И то, что нам позволило, это как раз-таки получить справедливый суд, это общественный контроль, реакция общественности, СМИ и всех людей. Да? То есть, что не было, вот, когда смотрят одновременно тысячи или миллионы глаз, там тяжело оставить место неосвещенное, где можно проскользнуть, понимаешь? И это очень важно, и нам для общества это нужно понимать. Если мы не смотрим, не следим и не реагируем, кто будет за нас переживать? Никто. Это наша ответственность как общество, как гражданское, как граждан.
Многие очень обвиняли в том, что ты хайпуешь, что ты на этой теме. Там, кто-то даже предоставлял переписки с другими людьми, говоря о том, что ты просишь деньги там, и так далее. Моя любимая эфиричная женщина просто. Вот. Но я тебе хочу сказать большое спасибо за то, что ты вот этот резонанс и интерес даже к твоей личной странице использовал для того, чтобы присоединиться к борьбе за права. И закон, который много лет отклоняли и не принимали из-за какой-то кучки мракобесов непонятных, из-за запугивания, наконец-то был принят. Закон Салтанаты. Я очень надеюсь. Конечно, следующая теперь глава — это нам, как обществу, добиться, чтобы он работал. Работал так, как он должен работать, а не просто был записан где-то в нормах. Вот. Да. И в связи с этим тоже хочу спросить. Я понимаю, что вот одна из твоих инициатив — это фонд. Угу. Фонд помощи пострадавшим, вот, жертвам домашнего насилия, абьюза. Скажи мне, пожалуйста, вообще, какой план? То есть, ведь это очень сложная работа. Это настолько сложная эмоциональная, административная, повседневная. Я знаю, что была волонтерская сеть. Я думаю, что даже там вы уже столкнулись с тем, сколько работы, да, на самом деле. Чем будет заниматься фонд, скажи мне? И готов ли ты этим заниматься, ну, целенаправленно и долго?
Конечно, начну, наверное, с конца. Да. То, что целенаправленно и долго, однозначно, это как-то стало логичным шагом в рамках всего того, что происходило и происходит. Начал я с волонтерской сети, которая, ну, действительно сейчас работает. У нас уже больше 700 кейсов, более там 3000 волонтеров, и это количество растет, но новые постоянно приходят люди, обращаются. Но в волонтерской сети нет оперативности. Волонтерская сеть — это команда людей, которая работает по заявкам. То есть заявка оставляется, мы к ней приходим в порядке очереди. У нас есть порядок очереди, что в первую очередь это тяжелые уголовные преступления, тоже убийство, изнасилование,
любые другие сексуализированные, любое другое насилие, в том числе, да, сексуализированное против детей, в том числе, это приоритет номер один, где мы откликаемся. Там специфика очень важна по времени, нужно очень
реагирование,
да, донести информацию, как и что нужно сделать, потому что первые там двое суток, первые сутки особенно, они критически решающие для дальнейшего суда и то, что те меры, которые будут приняты. Поэтому там нужно оперативное вмешательство очень быстрое. И даже там мы не всегда успеваем, к сожалению. Да? То есть те реалии, в которых мы сейчас работаем, без финансирования, без ничего, это то, как мы можем, да, все, что мы можем сделать. Mm-hmm. Вот. Далее уже идут... То есть там у нас есть свой порядок, мы уже для себя, скажем, такой протокол отработки с заявлениями составили внутренний, какие заявления в первую очередь, в последнюю очередь. В вторую очередь, конечно, это физическое насилие, и в третью очередь это психологическое какое-то насилие. И есть кейсы, по которым мы отказываемся. Две сестры поругались, и одна сестра нам пишет, ну, как бы это личностное. Или там один мужчина должен женщине денег, а женщина нам пишет, помогите. Ну, здесь это не та часть, где мы участвуем. Для нас важен факт наличия самого насилия, абьюз в любом его проявлении, психологическом даже. Но если у вас просто финансовые какие-то разборки, мы же с собой не договорились, идите в суд. И все проще.
Угу. На какие средства будет осуществляться работа? Ведь там нужны средства,
да,
финансовые.
Да. Ну, смотри, у фонда будет три основных направления. Это непосредственная помощь пострадавшим от бытового насилия. В этой части мы поглотим волонтерскую сеть и сможем обеспечить более оперативную реакцию, плюс обеспечить участие в суде адвокатов и такие более сложные какие-то, да, процессы. Потому что на текущий момент то, что мы делаем, это оказываем всяческую поддержку, юридическую и психологическую, и переезды, и с питанием помогаем, продукты отвозим. Но финансово мы никому не помогаем и не планируем. Это не наше направление, просто деньги кому-то отдавать, и так, в принципе, никто не работает. И сборы тоже мы не поддерживаем, я сразу это всем сказал. А второе направление — это информационно-просветительская деятельность. Действительно, вот то, о чем мы сегодня говорили, наверное, почему я тоже сегодня с тобой записываюсь, это отношение к насилию. Вот мы должны прийти не просто к нулевой терпимости, а там, когда там за простое нападение 30 лет можно дать. Потому что это никому не позволено просто прийти, блин, и напасть. С чего? С молотком, не с молотком, неважно, с кулаками. Насилие никак не должно быть в нашей стране
допустимо.
И тем более, когда такие мелкие стройки или хулиганство 15 суток. А он пришел и там чуть ли не ножом горло резал.
Ну или до недавнего времени избил жену. Ну больше так не делай, пожалуйста.
Попытки убийства, во-первых, попытка убийства приравнивается к убийству, да, по статьям. Но при этом все кейсы, где есть попытка убийства, и там есть прям «я тебе убью» слова, да, такие вещи, списываются на хулиганство, но он же не убил.
Угу.
Понимаешь, да? Вот это восприятие, его надо очень сильно менять. Это большая работа.
Просветительское, вот. Да.
Да. И медиа, третье, да, направление — это законотворческое, которое, в принципе, мы уже начали. Это и закон Салтаната. Я уже говорил, что это не только текущие поправки. Это же как вот у Луи Армстронга было, что это маленький шаг для человека, огромный для человечества. Да, мы сейчас сделали такой большой шаг для, там, в части борьбы за права женщин, за ужесточение наказания за бытовое насилие. Большой шаг для Казахстана, но маленький шаг в рамках того, что закон Салтанат должен себя представлять. Mm-hmm. Закон Салтанат должен обеспечивать в первую очередь безопасность физическую и моральную, экономическую для и женщин, и мужчин. То есть мы должны жить в обществе безопасно. Мы же хотим развиваться, мы хотим расти, мы хотим становиться лучше, как страна. Невозможно развиваться, когда ты боишься за свою жизнь, за жизнь своих детей каждый день. Потому что вся твоя энергия уходит на страх, на заботу. Вот и все. Поэтому законотворческая часть — это тоже такой довольно-таки большой блок работ, где нужны и юристы, и нужно прям, как это вот в Америке классно делается, у них они собираются в команду, они отрабатывают, разделяют ответственность, делают выступления, презентации, доводят до людей информацию, доводят информацию до мажилисменов, сенаторов, чтобы они же голосуют потом. То есть для них нужно донести это все, разжевать в том числе. Вот. И мне бы хотелось, чтобы эта работа была именно такая, не просто вот какая-то хаотичная, здесь кто-то сказал, здесь кто-то против, здесь кто-то еще, а вот именно вот, чтобы это было командная работа с выхлопом конкретным, вот как раз-таки тогда, когда мы запускали наши эфиры, и в том числе там, в итоге там звали людей прочитать самостоятельно закон.
Да-да, да.
И самое
главное, они слушают эти страшилки, которые непонятно кто распространяет.
И проявить свою активную позицию, написав письмо в Сенат, да, то есть вот это есть правильная работа, знаешь, такая более... Это работа.
Это взрослый подход уже.
Да, такой. Да, да. Это не просто мы там подход, в Инстаграме написали, я там записал, я повозмущался. Это действительно действие, это какие-то вот такие практические выхлопы из этого есть. И действительно потом Сенат смог спокойно протолкать, ну, подписать этот закон.
Сил вам, потому что это очень серьезная, большая, но такая важная работа, без которой я думаю, что мы не справимся. Поэтому я очень-очень за вас болею и хочу, чтобы все получилось так, как вы планируете, и в ближайшее время. Ну и чтобы все аспекты нерешенные решились. Да, что я знаю, что вы сейчас в процессе регистрации и так далее. Пусть все получится.
И нам, конечно, нужна будет поддержка общества, поддержка медийных личностей, потому что это проблема, которую нужно освещать и продолжать ее освещать. И, ну, конечно, суд сейчас закончился, и мне лично, например, чуть-чуть легче по времени, да, какому-то. Я вот сейчас чуть-чуть выдыхаю, чуть-чуть начинаю что-то чувствовать, испытывать свои эмоции, которые я долгое время откладывал.
Да.
Но это не отменяет того, что впереди огромный пласт работы, и нам нужна вся помощь, которая есть. Впереди, ну, действительно, просто огромное количество работы. Ее кому-то надо делать. И это не должна быть работа только нашего фонда. У нас есть и другие фонды, у нас есть и частные правозащитники, есть и знаменитые адвокаты. Это должна быть всеобщая наша работа. Если мы хотим жить в безопасном обществе, мы должны для этого что-то делать. Никто нам на блюдечке не принесет благополучие, счастье и безопасность. Это результат работы. Как и вот этот срок, которого мы добились, это тоже результат работы. Того, что мы полгода это освещали, рассказывали, доносили, привлекали к этому внимание. Это результаты работы. Это не то, что там сверху кто-то послал, или там мы помолились. Ничего в этой жизни просто так не приходит. Приходится работать, и надо это делать. Но зато результаты стоящие.
Да, спасибо большое за это. Я, то есть у меня такое ощущение, что с тем, как все вот произошло, как с первого дня нужно было просто вставать в оборону и все время либо защищаться, либо в каких-то моментах вот атаковать. А это действительно, как иногда, знаешь, ну вот как лев защищал и свою семью, и память своей сестры, и это восхищает действительно. Но у тебя уже сейчас, когда это закончилось, есть возможность ее оплакивать, позволить себе это прожить, остановиться, продышаться, прокричаться иногда? Или еще нет?
Чуть-чуть попозже это возможно будет. Видишь, какой еще интересный момент, что все говорят, вот, тот надо так повезло с братом. На самом деле, наоборот, мне с Алтой повезло. Она была моим лучшим другом всю жизнь. Конечно, мне сейчас ее особенно безумно не хватает. И да, сейчас эмоции приходят, они, ну, временами захлестывают, но есть определенные, во-первых, есть апелляция, да, вот эта, которая впереди кредит, есть работа по фонду, которую нужно выстроить, поставить, чтобы это хотя бы хоть, ну, на колеса выстроить, регистрацию финальную наконец-то пройти, может, два отказа получили регистрации. И на текущий момент вот отпустить бразды, так или как, знаешь, там уйти в какой-то отдых или в забвение хотя бы на две недели, такой по факту возможности нету. Она могла бы быть, но это, знаешь, я тоже с одним утром человеком общался, я ему сказал, что я не хочу больше никаких интервью. Ну, это эмоционально высасывает и время занимает, там мне еще работа есть, как бы, да, мне нужно как-то оплачивать свою ипотеку, там продукты покупать. Ну, базовые человеческие потребности, да, закрывать.
Потому что жизнь не остановилась.
Да. И ничего сильно на самом деле не изменилось, кроме того, что Салты на самом деле больше нет. Но мне сказали такую вещь, что это не я начал. Я не имею права это заканчивать, решать. Я не имею права просто отрезаться, закрываться, какими-то такими вот вещами реагировать. Конечно, это естественное желание человека. Сейчас вот у меня, конечно, есть естественное желание просто вот в скорлупу какую-то закрыться, не выходить из дома, не показываться людям. Ну, это нормально, когда переживаешь так долго тяжелые эмоции, и в какой-то момент, и ты там не можешь себе позволить закрыться, потому что ты каждый день должен собираться, идти в суд, сидеть там, слушать какую-то ересь, после этого отвечать на вопросы. Это вот, это все режим нон-стоп такого робокопа, какого-то робота, mm-hmm. который работает. Мне пришлось очень сильно деперсонализироваться, то есть я убрал свою личность из всего, что происходит, чтобы хотя бы чуть меньше реагировать на все, что происходит, ну, как бы, как человек. Потому что сдерживать себя, я очень эмоциональный человек. И мне было бы крайне сложно сдерживать себя, как бы, если бы я не деперсонализировал. Деперсонализация, я просто представляю, что это не я там сижу. Mm. И это, ну, этот инструмент, который помог мне пройти этот путь, хотя бы выдержать. Вот, и...
Не сложно будет снова...
Думаю, нет, оно прям само. Наоборот, сложно выдерживать работоспособное состояние какое-то, вот это вот. Отодвигать эту какую-то волну эмоциональную, ее сложно удерживать. Она придет, мне придется это все пережить, мне придется все пройти. Это часть горевания, я прекрасно это понимаю, я знаю все этапы. Я, может быть, как обычно, там... недооцениваю что-то и считаю, что я легко это с этим справлюсь. Ну, так или иначе, я с этим справлюсь. И наступит это время, когда я, значит, займусь этими эмоциями, их распаковкой. Там, на самом деле, мне просто чуть-чуть расслабиться надо, выдохнуть, и все, это эмоции сразу вылетают, mm-hmm. все, как ящик Пандоры.
Пока ты придерживаешь ее?
Пока, ну, я потихоньку себе позволяю, но не так, чтобы меня это вывело из рабочего состояния. У меня работа есть, у меня на работе есть проекты. У меня есть люди, которые на меня полагаются, у меня есть волонтерская сеть, у меня есть фонд, у меня, ну, столько всего просто еще. Ну, у меня есть родители, о которых надо сейчас позаботиться в первую очередь. Поэтому я к этому приду тогда, когда я буду знать, что относительно все спокойно и есть возможность. Ну, я думаю, мне месяцок, так я чуть-чуть все выровню, устаканю.
Окей, я к тому, чтобы это не затянулось, чтобы
нет.
комплекс спасителя не стал нет. преградой
мне
тому, чтобы...
вообще нет. Я точно не спаситель.
Я просто вижу, что у тебя очень большое сердце, и что ты переживаешь искренне за, ну, вот любого человека, который тебе пишет и проходит через серьезные испытания, через насилие, и ты вступаешься, и ты проживаешь, и ты пропускаешь это через себя. И это невероятно, что ты настолько открытый, эмпатичный, сопереживающий человек. Но это может в какой-то момент навредить тебе тоже. Именно mm-hmm. поэтому... Я к тому, чтобы это не затянулось, чтобы в какой-то момент ты на себя тоже обратил внимание.
Нет, конечно. Я хожу к психологу, и мы там конкретно про меня разговариваем. Mm-hmm. А то, что ты говоришь, ты не поверишь. Я тоже думал, что я с этим не справлюсь, именно потому что я все через себя пропускаю. Но в какой-то момент я начал понимать, что просто моя пропускная способность начинает увеличиваться. Это не то, что я... Вот у меня есть такая пропускная способность, да, того, что я могу выдержать какую-то в плане эмоций, а на меня вот такая волна нахлынула, и меня там порвало эмоционально, да. Нет, наоборот, то есть тот объем эмоций, наверное, тот объем каких-то окрасов, эмоций и сопереживаний, которые я могу испытывать, он, наоборот, увеличивается, и это, наоборот, мне кажется, мне придает сил. Потому что... Когда ты не безразлично действуешь, какие-то твои действия, о чем ты действительно заботишься, переживаешь, там вот есть выхлоп, там есть энергия, там есть результаты. Если ты относишься к этому посредственно, просто что это нужно сделать, ты это просто сделаешь, но это не будет никогда ни вау-эффектом, ни тем, что по факту действительно что-то сделало. Я считаю, что эмпатия у людей — это самое сильное чувство, которое позволяет нам почувствовать чужие эмоции, там, побывать на месте другого человека. И когда ты уже там побывал, ну, в смысле, ты не можешь относиться к этому всему безразлично, забыть об этом, то есть, ну, как-то так. Это очень важно. Вот эти все преступления — это преступления против личности. Это вот очень важный отдел законодательства — преступления против личности. И там нужно действовать как человек, а не, ну, для меня, в моем понимании, да, то есть как правозащитника, как там волонтера в сети. Действовать именно как человек. Им не нужна вот от меня лично, там, чтобы я им рассказал юридические тонкости. Я там больше являюсь эмоциональной, моральной поддержкой, каким-то там, не знаю, якорем. Ну, конечно, у меня есть определенный опыт, знания, которые я могу направить. Но по большей части это, знаешь, люди, которые тянутся за моральной поддержкой, чтобы вести бой. Мы за них не боремся. Мы показываем путь борьбы. Мы даем им информацию, даем им знания. идти по этой дорожке им, а мы просто рядом поддерживаем, помогаем всем, чем можем. Но решение каждый на каждом этапе они принимают самостоятельно. Поэтому я разделяю эти части, у меня своими эмоциями все в порядке в целом. Я, конечно, может быть, чуть более эмоционально стал после завершения суда, но это нормально, я человек. А в части волонтерской сети там вообще проблем не возникает.
Спасибо. Да, не забывай о себе, пожалуйста. Знаешь, я хочу последний вопрос от подписчиков задать, потому что, ну, я смеюсь, потому что я не знал, но подписчики, походу, очень хорошо уже тебя знают. И вот они пишут несколько: мы знаем, что вы были женаты, что случилось, или какие девушки вам нравятся, и свободно ли сейчас ваше сердце? Вот такие вот вопросы.
Окей. Да, я был женат. Что случилось? Мы не сошлись характерами. Кто-то там писал, что у нас было бытовое насилие. Никакого бытового насилия не было. У нас действительно были просто... Честно, мы были молоды, и какие-то простые бытовые вещи, то, что у нас там были не такие большие зарплаты, например, как хотелось бы. Мы жили на съемной квартире, у нас не было машин. Какие-то вот базовые какие-то такие, знаешь, вещи.
Когда они люди не готовы к браку, да?
Да, мы не были готовы. Мы на самом деле в тот момент оба, конечно, чего-то хотели, видели какие-то там свои цели. У меня на тот момент вот сильное было желание детей завести. Ну, вот у меня вот тот возраст как раз-таки стукнул какой-то, когда у всех друзей детишки, и я тоже хочу. Ну, знаешь, вот это из такой истории было. Здесь, по сути, свикался, там поигрался, и ты понимаешь, что тебе уже хочется. Ты-то тем более это понимаешь, своего ребенка. И, ну, просто не срослось тогда, и, в принципе, у нас не осталось негативных каких-то отношений, то есть мы развели довольно спокойно. Ну, каких-то контактов мы не поддерживаем, в принципе, друг друга не знаем.
Я думаю, вторая часть вопроса здесь гораздо важнее. Ну, то есть про то, вообще открыто твое сердце, занято оно, и вообще хочешь ли ты отношений?
Конечно, я хочу отношений. Я же человек тоже. Никто не хочет жить эту жизнь один. Я не могу сказать, что мое сердце свободно.
Достаточно. Этого достаточно. Спасибо тебе большое. Я, знаешь, вот я даже, когда закончился суд, вот что-то хочу написать, хочу сказать там спасибо за все, что вы сделали, и как будто язык не поворачивается, потому что это досталось такой невероятно дорогой ценой. Но действительно большое спасибо за то, что и ты, и ваша семья, вы не выбрали закрыться, не выбрали уйти, отвернуться, а стали бороться, и бороться в публичном поле, бороться, несмотря на такое количество просто грязи, грязных уловок каких-то, несправедливостей, оскорблений откровенных. И в результате, я думаю, что такую силу вы дали тем, у кого ее не было. В первую очередь, Салтанат, конечно. Спасибо за то, что она дала силу тем, кто...
Все говорят, что она была лучиком. Да. Знаешь, для нашей большой семьи она была солнцем. И это солнце мы сняли. И мы просто хотим какой-то свет в свою жизнь вернуть. Я не знаю, как это пока сделать, да, ну вот в целом. Я не знаю, как можно... Она была уникальна. Действительно, это не то, что ты сейчас не стала, и там только хорошую не говорю.
Да, идеализируешь там и так далее.
Я вообще не идеализирую. Я никогда не считал ее красивой. Моя сестренка маленькая, я не представляю, у меня нету к ней каких-то там прилагательных, чтобы описать ее красивой, симпатичной. Она моя сестренка.
Как бывает между братом
и
сестрой.
Это та самая, которая забрала у меня жвачку. Понимаешь? То есть, ну, другой уровень как-то восприятия.
Да.
Вот. И у меня никогда не было задачи ее идеализировать. Но просто это... Я не знаю, как описать вот то... новое состояние, в которое мы сейчас погружаемся. Это действительно, знаешь, будто бы жизнь без солнца. Как-то так вот для нас это.
Я думаю, что все, кто наблюдал за этим процессом, все, кто проникся, всем сердцем искренне желают вашей семье, всей вашей семье восстановления, родителям. Не только физического, в первую очередь, конечно, это вот на уровне сердца. Понятно, что никогда невозможно будет жить так, как будто ничего не было. Но пусть Бог даст сил идти дальше. И да, мы... Спасибо вам, что вы поделились с нами, Салтанат, потому что она теперь не только ваша.
Спасибо всем за поддержку, за все полгода поддержки. Mm. Это было бы невозможно, если бы нас люди не поддержали простые.
Да. И за сегодняшний разговор большое спасибо.
Вам спасибо.
Буду тебе напоминать о том, что надо отдыхать и заниматься собой, и личной жизнью, и всем остальным.
В первую очередь мне надо тренажерку записаться, мне плюс 25 килограмм за полгода.
Я помню, ты писал, все.
Посмотри
на человека, у которого подряд двое детей, поэтому все получится.
Ты как будто бы сам их выносил.
Действительно, рожала жена, а толстел я. Так и было. Поэтому очень-очень тебе благодарен. Спасибо большое за этот разговор. Да. И пусть дальше будет только светлая полоса.
Да.
Спасибо тебе. Да. Вам большое спасибо. Да, мы на этом канале будем встречаться с вами дальше. Поэтому пока. Говорю вам пока. Всего доброго.